«Как приручить дракона?» Книга седьмая. «Как разозлить дракона?» Проклятие медведиковой бабушки. Когда-то давным-давно одному маленькому мальчику снился сон. Ему снилось, будто он бежит по белой пустыне, родной и прекрасной, бежит и бежит по снегу, такому чистому, что даже как-то неловко оставлять на нем следы. И вдруг ноги у него тяжелеют от усталости, становятся почти неподъемными, что-то тянет его назад, но что? Мальчик проснулся и открыл глаза, и понял, что он до невозможности далеко от дома, в темноте, под палубой громадного корабля. Мальчика звали Медведик. Он был из народа северных странников, и родился он не рабом. Всего 2 недели назад в его распоряжении были многие мили роскошной ледяной пустыни для игр и столько же свободы, сколько у белых медведей и тюленей, которых его народ добывал для пропитания тепла. А потом пришли викинги. Они застали странников врасплох, когда те спали, напали на них, затащили на борт своих викингских кораблей и увезли далеко от родины. С тех пор медведик ни разу не ел досыта. Но куда хуже была невозможность сделать больше 2 шагов, ведь он привык бегать дни напролет. Когда напали викинги, отец медведика был на охоте и не знал, что сына похитили.
«Пожалуйста, папа», — шептал медведик в черноту, — «спаси меня, папа».
«Ха!» — ответил скрипучий и злой голос жуткой медведиковой бабушки. Она лежала прикованная рядом с ним. «Отец тебя не спасет, он же не знает, где ты. А боги, видно, позабыли о нас, раз позволили такому случиться. Викинги, паразиты, все вместе, каждый в отдельности», — она плюнула в темноту, — «мне хорошие не встречались. Жестокие, подлые, злые. Ой, попадись мне хоть один, я бы съела его печень, ей-ей, будь проклято это плавание. И все на борту этого корабля».
«Мы ведь тоже на борту этого корабля», — напомнил медведик. «Не проклинай все плавание целиком, а то и мы станем обречены».
«Не смей перечить тем, кто старше и умнее тебя», — рявкнула бабушка.
Быть прикованным к бабушке, насылающей проклятие, — не самая приятная участь.
«Мы и без того обречены. Нет, нам теперь осталось лишь ненавидеть и проклинать».
И вот по воле бабушки-медведика все пленные странники стали ненавидеть и проклинать, и мечтать съесть внутренности врагов, баюкая свою ярость в качающейся тьме под палубой корабля.
«Смотрите лучше себе под ноги, там, наверху», — вопила бабушка-медведика, воя на потолок, словно волк. «Если хоть один из вас оступится и свалится в этот люк, говорю вам, мы разорвем его на части».
Только медведик сидел тихо, и в черноте никто не видел, как по его щекам медленно текут слезы. Оно и к лучшему, ведь у странников сердца белых медведей, они не плачут. А в мыслях он снова и снова повторял: «Пожалуйста, папа, пожалуйста, помоги мне. Пожалуйста, боги, пожалуйста, пожалуйста, помогите, пожалуйста, кто-нибудь. Если вы слышите, помогите, помогите, помогите».
Глава первая. Настоящий викингский заплыв. Однажды зябким весенним днем на варварском архипелаге икинг, кровожадный карасик III, надежда опоры и наследник вождя племени лохматых хулиганов, стоял с несчастным видом на западном пляже возле душегубских гор, и были на нем и при нем лишь его шлем, меч, безрукавка и крохотные плавки. Душегубские горы — не то место, куда тянет наведаться даже в лучшие времена. У икинга от них мурашки по спине бегали. Отвесные, головокружительно высокие и зловещие пики служили домом некоторым несказанно опасным драконам и волкам-мутантам, не говоря уже о племени душегубов, самых яростных и безжалостных викингах в нецивилизованном мире. Племя душегубов принимало гостей нечасто. Возможно, это племя обходили стороной из-за неприятной привычки приносить незваных чужаков в жертву небесным драконам на вершине Душегубской горы, но тут обжоре душегубу втемяшилось любезно пригласить племена лохматых хулиганов и боебаб к себе на остров, чтобы немного повеселиться, устроив межплеменной товарищеский заплыв. Это был традиционный викингский заплыв, а викинги все немного того,
поэтому они соревнуются в плавании, обвешанные оружием, мечами, топорами, кинжалами и так далее. Должно быть, они не понимают, как сильно железо снижает плавучесть. И вот воины душегубов, хулиганов и бой-баб в полном составе собрались на неудобном каменистом пляже. Воины подпрыгивали и делали вид, будто у них вовсе не отваливаются от мороза рога на шлемах. А волки-мутанты выли в горах наверху, не давая им расслабиться и впасть в уныние. От сильного восточного ветра веснущатые руки икинга покрылись пупырышками, ветер сдувал с викингов шлемы, плащи и мечи и весело гонял по пляжу. Охотничий дракон икинга, Беззубик, не мог подняться в воздух, его сразу сносило. Беззубик был исключительно мелким экземпляром породы простой садовой с большими выпуклыми невинными глазками.
«Беззубик, на твоем месте ни почем бы не пошел бы сегодня плавать», — советовал он икингу. «Там очень зябко. Беззубик уже попробовал и едва не отморозил крылышки».
«Да, спасибо, Беззубик», — отвечал ему хозяин. Икинг, один из немногих викингов всех времен, умел разговаривать по-драконьи. «Очень ценное замечание, я это непременно учту». Плевака, крикливый наставник по программе начальной пиратской подготовки на острове Олух, стоял в одних плавках и вдыхал налетающий шквал, словно легчайший летний ветерок.
«Чудесная погода для плавания!» — восторженно проревел он, колотя себя в грудь кулаком, словно громадная горилла рыжей масти. «Встаньте передо мной по стойке смирно, мальчики, я объясню правила соревнований».
12 мальчишек выстроились перед учителем дрожащей цепочкой.
«Итак, парни», — прогремел плевак, — «настоящий викингский заплыв — это вам не жалкие плюхалки, какие устраивают на материке. Это испытание вашей стойкости, силы и самоубийственной храбрости».
«О, боги!» — простонал лучший друг икинга Рыбьенок, единственный ученик, который преуспел в освоении викингских умений еще меньше, чем икинг. Ноги у него напоминали две макаронины, а плавать он не умел.
«Не нравится мне все это». «В настоящем викингском заплыве, — продолжал плевак, — побеждает тот, кто приходит последним».
Строй ахнул от удивления, кто-то воскликнул: «Ну так же неправильно».
«Ну, раз так...»
— ехидно заметил сморкало мордоворот, здоровенный, наглый бугай с черепами, которые вытатурованы у него на мощных руках.
«Викинг никчемный, без труда выиграет. Он всегда и во всем последний».
Икинг в этот момент стоял на одной ноге. Он попытался улыбнуться, но это потребовало таких усилий, что он не удержал равновесия и шлепнулся на песок.
«Ага»,
— улыбнулся плевак. Борода его топорщилась от энтузиазма. Он приложил палец к носу.
«Ну подумайте хорошенько, мальчики. Мы все отправляемся с пляжа, пускаемся в плавь, и с этого момента дело превращается в игру, кто струсит. Можно уплыть дальше всех, аж в открытый океан и вернуться, а? За столетие множество воинов, слишком много о себе вообразив, не рассчитали силы на путь обратно и утонули».
«Ой, мамочки», — простонал Рыбьенок.
«Но ничего, зато любой, кто утонет во время заплыва, попадает прямиком в Волгалу».
Плевак улыбнулся, словно вручил каждому большой день-рожденный подарок.
«Ух», — радостно завопили мальчишки.
«Сумасшедшие»,
— простонал Рыбьенок, покачиваясь на ветру, будто тонкое деревце, готовое переломиться.
«Мы единственные вменяемые в племени чокнутых».
«Вопросы есть?»
— рыкнул плевака. Икинг поднял руку. «Маленькое уточнение, учитель. А мы не замерзнем до смерти минут за 5?»
«Не будь мямлей», — проревел плевак. «Жир толстокрыла, которым вы натерлись, теоретически позволит вам не потерять все тепло и не умереть сразу. Но это все часть игры, ясное дело. Сумеешь ли ты использовать свои навыки и расчет, продержаться в море достаточно долго, чтобы выиграть заплыв, но не так долго, чтобы замерзнуть насмерть?»
Плевак прошелся вдоль строя мальчишек, проверяя их, прежде чем выпустить для участия в соревнованиях.
«Очень лихо сморкало. Выше нос, крепкий орешек младший. А ты ничего не забыл, без толков?»
«Мой меч при мне, учитель», — сказал Бестолков.
«Меч действительно при тебе», —
— признал Плевак. «А вот плавки нет. Быстро надевай, парень. Вряд ли Тор будет рад видеть тебя в Алгальглашон. Даже думать об этом не хочу».
Он двигался вдоль шеренги, пока не добрался до рубья нога. Тут наставник остановился, как вкопанный.
«Что?» — взревел Плевак и страшным голосом. «Что во имя Тора это такое?»
«На рукавнике, учитель», — ответил рыбий ног, глядя прямо перед собой. «Рыбий ног не умеет плавать», — вступился Икинг за лучшего друга. «Поэтому мы сделали ему эти штуки из пары свиных пузырей, иначе он камнем пойдет ко дну».
«Камнем», — с готовностью подтвердил рыбий ног. «О, Один!» — разбушевался Плевак. «Что подумают душегубы, если хоть краем глаза увидят это? Я одолжу тебе свой плащ». «Рыбий ног, ты накинешь его сверху, и, будем надеяться, никто не заметит. Тор, дай мне терпение». «Так, охотничьи драконы у всех при себе?» — гаркнул Плевака.
Охотничьих драконов прихватили с собой все. Драконы сбились на пляже в кучку, прикрываясь крыльями от дождя.
«Охотничий дракон может лететь у вас над головой во время заплыва, так вас легче заметить с берега. Ну, еще они, пожалуй, могут отгонять хищников там, акул, темнодыхов и так далее. Ладно, теперь можете разойтись и приготовиться, а минут через пять я провожу вас на старт».
Мальчишки, возбужденно болтая, занялись последними приготовлениями.
«Эй, неудачники!» — ехидно окликнул Смаркала, высокий злобный уволень с такими большими ноздрями, что туда можно было засунуть огурец.
Беззубик однажды так и сделал.
И гнусного вида жидкими усиками, напоминающими волосатую гусеницу. «Надеюсь, малыш Икинг научился плавать хотя бы по-собачьи».
Он сильно ткнул Икинга, и тот растянулся на песке.
«Хе-хе-хе!»
— заржал Письедух Тугодум, столь же неприятный дружок Сморкала. Внешне Письедух походил на гориллу в плавательных очках и со слабостью к пончикам. «Очень смешно, Сморкала», — отозвался Икинг, выплевывая песок.
«У вас, парни, обычно хорошо получается приходить последними», — продолжал издеваться Сморкал. «А сегодня вам выпал редкий шанс прийти первыми в кои-то веки раз. Ну, попробуйте хотя бы заплыть на глубину, прежде чем выползти обратно на пляж, как положено жалкому, трусливому планктону вроде вас. Вы же не хотите лишний раз мозолить глаза нам, правильным хулиганам? Кстати, славные нарукавники, рыбьенок».
А Письедух отобрал у рыбьенога горшок с липким зеленым жиром толстокрыл и опрокинул его рыбьеногу на голову, после чего гордо удалился вместе со своим приятелем. Сморкал от хохота едва переставлял ноги, он вообще ценил только грубый юмор.
«Надеюсь, темнодых его достанет», — мрачно буркнул рыбьенок.
Он снял очки и стал оттирать с них жир толстокрыла, но только размазал его ровным слоем, залепив стекла наглухо.
«Как достанет, так и выплюнет», — отозвался Икинг еще мрачнее. Он попытался отряхнуть с себя песок, но у него ничего не вышло, поскольку жир толстокрыла очень липкий.
Вряд ли Сморкала на вкус хорош.
«Турурум!»
Трубач племени душегубов подул в рог, призывая участников собраться на заплыв. Глава вторая. «Пусть победит жирнейший и не самый тупой». Отец и дед Икинга подошли к мальчикам пожелать им удачи. Икингов папа, стоик обширный вождь племени лохматых хулиганов, да трепещет всякий, кто услышит его имя, был скроен по традиционной викингской мерке. 2 с лишним метра ростом, пузо как боевой корабль, брови полощутся на ветру, словно пара больших хомяков в колесе. Он был настроен ужасно добродушно и радовался прекрасному весеннему деньку.
«Сказочный день для заплыва!» — весело проревел он.
«Не уверен, что соглашусь с тобой», — прохрипел старый смачок, Икингов дедушка, один из судей состязания. Бури архипелага за 90 лет согнули его древнюю спину в рог и прочертили множество морщин на лице. Длинная спутанная белая борода волочилась за ним по песку, собирая ракушки и водоросли. Старый смачок пытался убедить стойко отказаться от участия в заплыве.
«Я заглядывал в будущее, и знамения нехорошие», — шамкал старик.
«Чушь!» — кипятился стоик обширный. — Твои прорицания никогда не сбываются, старый сморчок, это все знают. А значит, я точно выиграю заплыв.
От скромности стоик никогда не страдал.
«Ну, Икинг, мне бы хотел, чтобы ты обошел Сморкал Мордоворота и все такое».
Сморкал Мордоворот приходился Икингу двоюродным братом. На добрых 3 головы выше Икинга, невероятно мускулистый и крепкий, он превосходил кровожадного карасика практически во всем. Нечего было и думать, чтобы одолеть его в заплыве. Вот только стоик часто не замечал подобных тонкостей. Он ласково ткнул Икинга в плечо.
«Я знаю, ты можешь, сынок», — сказал он с воодушевлением. «Может, ты невысок, зато жилист. А ноги у тебя, может, и тонковатые, но в этих узловатых коленках скрыт боевой дух многих поколений кровожадных карасиков. Ты главный парень», — сказал стоик, беря Икинга за плечи и заглядывая ему в глаза. «Одно помни, повторяй за мной, шевели ногами».
«Шевели ногами», — медленно повторил Икинг.
«Громче!»
— грянул стоик, ударяя кулаком по воздуху. «Шевели ногами!» — выкрикнул Икинг и тоже пронзил воздух кулаком.
«Вот этот дух!» — сказал стоик. «Я знаю, что смогу гордиться тобой, так что не разочаруй меня! Ну?»
И он зашагал прочь, сияя, как начищенный шлем. Старый сморчок и Икинг дружно вздохнули, глядя вслед торопливо удаляющемуся стойку.
«Он славный парень, тут не поспоришь», — проскрипел старый сморчок, — «но никогда никого не слушает».
«Не слушает», — печально согласился Икинг. «Мне нечего и надеяться победить сморкал». Старый сморчок уставился на внука своими яркими, острыми, как раковина моллюска, бродобрея глазами.
«Посмотрим», — сказал старик. «А теперь вот что очень важно, Икинг. Тикалка при тебе?»
«Да», — удивился Икинг. Тикалкой они называли одну странную круглую штуковину. Передняя часть ее была твердая и прозрачная, как лед. Под ней помещались рунические цифры, расставленные по нескольким кругам и штук 7, если не больше, разноцветных стрелок. Икинг открыл множество способов применения тикалки. Одна стрелка, похоже, показывала время. Другая всегда смотрела на север, что крайне полезно, если заблудился. А поскольку в день заплыва погода была весьма переменчива, и того и гляди грозил подуть сильный восточный ветер, способный сдуть его с курса, Икинг решил, что тикалка может пригодиться. Хорошо, что она была водонепроницаемая. Икинг только беспокоился, как бы ее не потерять, поэтому привязал устройство к запястью длинной веревкой и засунул в карман без рукавки.
«Отлично», — сказал старый сморчок. «Дай-ка ее мне на минутку».
Икинг вынул тикалку из кармана, старый сморчок открыл ее заднюю крышку и начал возиться с мелкими кнопочками внутри.
«Вот, Икинг», — сказал он наконец, — «нет времени объяснять, но ты должен вернуться на этот пляж не позже, чем через 3 месяца, 5 дней и 6 часов. Ты меня понял?»
3 месяца? 5 дней и 6 часов? — ахнул Икинг. «Да о чем ты говоришь? Я больше 1/4 часа не продержусь».
«Я выставил тебе будильник», —
сказал старый сморчок, убирая тикалку обратно Икингу в карман.
«Когда у тебя останется меньше 6 часов, она начнет тикать громче. А если будильник сработает, что ж, тогда ты поймешь, что опоздал. Не опаздывай на этот раз, Икинг, ладно? Я рассчитываю на тебя, мальчик».
И старый сморчок поспешил к судейскому столу, а Икинг остался стоять с открытым ртом, вытаращившись ему вслед.
«Совсем спятил», — пробурчал он.
Все участники состязания столпились на стартовой линии, нарисованной на песке в 22 метрах от моря, и болтали друг с другом. Большегрудая Берта, предводительница бой-баб, размазывала по рукам жир толстокрыла, а ее гигантские буфера весело и бодро хлопали на ветру. Казалось, они готовы в любую секунду унести ее в небо, словно пара надутых горячим воздухом шаров. Зычный бас Берты, похожий на рев туманного горна, был слышен за несколько островов от нее. Все в радиусе 2 миль могли слышать, что она, Берта непотопляемая, чемпионка архипелага по заплывам, так что остальные могут отправляться домой прямо сейчас. Тем временем присутствующие душегубы задумчиво передавали из рук в руки мечи, топоры, копья и молоты. Икингу они чем-то напомнили стадо волосатых каннибалов, дожидающихся ужина. От этой мысли ему сделалось неуютно. Обжора душегуб, вождь племени душегубов, стоял, зловеще поигрывая мускулами. Даже на таком резком ветру он смердил, как трехнедельный труп тюленя. Вонючий двухметровый гигант с гадкими черно-синими татуировками в виде черепов на лице. Одной из самых жутких черт обжора было то, что он не говорил. Никто не знал, почему. Одни утверждали, будто он потерял язык, сражаясь в рукопашную со штормовым драконом. Другие судачили, что это последствия страшной простуды в раннем детстве. Ну, как бы там ни было, никто никогда не слышал от обжоры иных звуков, кроме глухого ворчания. За него говорил проглот, его правая рука и пренеприятнейший тип, смахивающий на мелкий гнусный прыщ. Судей было трое. Одним из них был Икингов дедушка, старый сморчок. Он должен был следить за временем заплыва. Главный судья, печальный, невероятно морщинистый, маленький Шандархайк, прокашлялся и объявил высоким дрожащим голосом.
«Слушайте, викинги племен архипелага, последний, ступивший вновь на этот пляж, после того, как я подую в эту трубу, будет объявлен последним вернувшимся. Он должен быть в состоянии, согласно древнему обычаю, поклясться, что не искал помощи ни на плоту, ни на борту, и в награду за победу в этом состязании он сможет потребовать у вождей двух других участвующих племен выполнить одно его желание. Клянетесь ли вы, вожди, что признаете это право победителя?»
«Клянемся!» — гаркнули Берта и Стоик.
Обжора душегуб утвердительно рыкнул. Камикадзе, крохотная белобрысая косматая дочка большегрудой Берты, подбежала пожелать Икингу удачи. Одна из лучших воровок на архипелаге, Камикадзе не боялась ничего и никого. «Славный денек для купания, а?» — весело окликнула она. «Но жду не дождусь, когда можно будет в воду». Вокруг камикадзиных ног вился красивый каприозавр по имени Буремуха. Капризавры, как ясно из названия, меняют цвет в зависимости от настроения. А эта капризавриха еще умела говорить на древненорвежском, то есть на языке викингов.
«Привет, Беззубик», — пропела Буремуха, хлопая длинными красивыми ресницами.
Беззубик сделался ярко-красным. Он неровно дышал к Буремухе и потому немедленно начал выпендриваться. Крутить в воздухе сальто и выдувать сложные дымные кольца. В итоге дым попал ему не в то горло, и дракончик надолго закашлялся. Пока они стояли, Сморкало подкрался к ним сзади и сдернул Плевакин плащ с плеч бедного рыбьенога, выставив на рукавнике на всеобщее обозрение.
«Упс!» — ухмыльнулся Сморкало. «Какой я неловкий!» «Ха-ха-ха-ха-ха!» — взревела толпа, указывая на рыбьенога и подпрыгивая от радости. «Хулиган на рукавниках, вот умора! Поплавки нацепил!»
«Никакие это не поплавки!» — крикнул Икинг, отчаянно пытаясь спасти положение. «Это оружие! Надувные наплечные доспехи, очень необычные и опасные!» Стоик обширный побагровел и раздулся от гнева и раздражения. Этот смешной рыбьеногий мальчишка позорил племя хулиганов.
«Это там не твой сын, Стоик, стоит рядом с мелким неудачником!» — ухмыльнулся проглот.
Икинг и сам выглядел до ужаса нелепо. С ног до головы, облепленный песком, он больше всего смахивал на мелкого, тощего карася в панировке, хоть сейчас на сковородку. Стойко изо всех сил гнал от себя мысль, почему Икингу всегда надо выставить себя на посмешище, но почему он не может дружить с кем-нибудь подобающе буйному и нормальным? Почему он с ног до головы в песке? Наконец, мысль отступила, и он, храня верность семье, громко крикнул.
«Мой сын прав! Этот странный мелкий воин одет самую последнюю надувную защиту!»
Но Стойко переорала толпа, которая скандировала «Хулиганы в поплавках! Хулиганы в поплавках!» И тут к неимоверному облегчению Стойко протрубил рог. «Ту-ру-ру-ру-ру!» Объявив начало гонки, и воины-викинги позабыли дразнить хулиганов. Толпа обезумела, когда участники заплыва ломанулись в воду, словно стадо бизонов. Косы реяли, животы колыхались на ледяном ветру.
«Вперед, бой бабы, вперед! Давай, душегубы! Ура хулиганам!»
Сморкало быстро пробежал по мелководью, поигрывая мышцами и махая толпе, а затем изящно погрузился в воду и поплыл прочь, ужасно мощным кролем. Стоик изо всех сил, сдерживая разочарование, подошел к сыну и сурово отчитал его.
«Икинг, ты будущий воин, а сейчас неподходящий момент, чтобы играть в песочек».
«Да не играл я», — возразил Икинг. «Я покрыт песком, потому что...» Стоик уже величественно удалился. «Медуза, подопри пузо», — выругался Рыбьенок, завертевшись на месте. «Я вообще ничего теперь не вижу». Жир толстокрыво залепил ему очки, и видно, сквозь них было, как сквозь плотный желто-зеленый туман. Бедный Рыбьенок заковылял, куда глаза глядели, ровно в противоположном от океана направлении. «Эй, постой!» — улыбнулась Камикадзе. «Разве море не в другую сторону?» «Рыбьенок!» — встревоженно зашипел Икинг. «Ты не туда идешь!» Толпа разделилась между подбадриванием воинов и смехом при виде единственных троих, кто еще не стартовал, а именно Икинга, Рыбьенога и Камикадзе. Рыбьенок в панике припустил прочь от берега еще быстрее, выставив руки вперед, и причитал: «Я ничего не вижу! Я ничего не вижу!» А Икинг и Камикадзе бежали за ним, выкрикивая: «Не туда, Рыбьенок, не туда!»
«Ха-ха-ха-ха-ха!»
Угорала толпа зрителей, расступаясь и пропуская бедного слепого Рыбьенога, чтобы дальше ковылял по пляжу. Наконец бедняга споткнулся о брошенные кем-то штаны. Тут Икингу удалось его нагнать и с помощью Камикадзе развернуть в сторону океана. От всей этой истории кровожадному карасику было так стыдно, что он вошел в обжигающую ледяную воду, где аж дыхание перехватывало от холода почти с облегчением. Сгорая от стыда, он не заметил, что случилось с его отцом и большегрудой Бертой. А случилось вот что. Стойко обширный, большегрудая Берта и обжора душегуб неторопливо входили в полосу прибоя. Все трое не сомневались в победе. Стойк позабыл о своем разочаровании в сыне, поскольку припомнил кое-что забавное.
«Вот что я тебе скажу, Берта», — прошептал он, дружески ткнув бой-бабу в плечо. «Давай договоримся, кто бы из нас не выиграл, проучить обжору. Загадаем ему такое желание. Пусть пройдет на веслах через угрюмое море в ванне с подштанниками на голове».
Большегрудая Берта ржала, пока слезы не потекли по ее волосатым щекам.
«В кои-то веки, Стойк, старый ты Боров!» — прогремела она. «Тебя посетил хорошая идея. План, значит, такой».
Они как раз входили в воду, когда обжора что-то хрюкнул своему помощнику. В глазах проглота вспыхнул недобрый огонек. Но он в изысканных выражениях перевел. Обжора невольно заметил, что вы используете старомодный жир толстокрыла. Он держит холод и вполовину не так хорош, как масло темно-притемно-лилового мясоклыка, которым намазан обжора. Стоит нанести его на кожу, в жизни не замерзнешь. Держится до следующей зимы.
«Клянусь обрезками торовых ногтей!» — воскликнула Берта, окинув разочарованным взглядом свои лоснящиеся от зеленого жира телеса. «Я-то думала, у меня последний писк моды!»
Стоик с восхищением и завистью таращился на сияющую лиловую грудь обжора. Обжоре было так тепло под слоем масла темно-притемно-лилового мяса клыка, что от его татуированной груди поднимался легкий порог и уносился ветром. «Обжора хочет честной борьбы», — угодливо улыбнулся проглот. «А почему бы вам не попробовать эту мазь, чтобы уравнять шансы? Мы оставили горшок как раз позади вас, у кромки воды. Нам он больше не нужен, поскольку достаточно всего одного слоя».
«Ну, это невероятно любезно с твоей стороны, обжор», — просиял Стоик. «Но погоди, как мы вернемся? Гонка ведь уже началась».
Проглот небрежно отмахнулся от этой мысли.
«Да нет», — весело заверил он вождей.
«Нет, считается, что вы еще не начали заплыв, если вы не плывете. Вы разве не знали?»
Стойкая большегрудая Берта сказали: «Ах да, конечно!» и с умным видом закивали, как будто на самом деле всю дорогу знали о таком правиле.
Они повернули назад и побрели к берегу за черным горшочком с маслом мяса клыка, стоявшим всего в паре шагов от кромки воды.
«Ну и жулик этот обжора!» — Стоик неодобрительно подсокал языком.
Вот уж действительно честная борьба. Глянь, тут практически ничего не осталось.
Действительно, крохотной лиловой капли на самом донышке едва хватило бы намазать стойку большой палец на ноге. Но обжора сжульничал не только в этом. Стоик поднял глаза и обнаружил вокруг ахующую от изумления и разочарования толпу. Хулиганы в смятении рвали на себе бороды, а прямо перед стойком и большегрудой Бертой стоял главный судья, с видом еще более подавленным, нежели обычно, с очками на кончике носа. «Мои соболезнования», — произнес главный судья, мрачно царапая их имена на пергаменте перед ним. «Вы первые вернувшиеся. Ноздря в ноздрю. Как пишется Берта?»
Стоик рассмеялся и погладил главного судью по голове. «Да нет, нет, мой добрый шандарашка. Думаю, ты подзабыл правила. Заплыв начинается только когда поплывешь».
«Разумеется, я помню правила», — спокойно ответил судья. «Я судья. Вышел из воды, вышел из заплыва».
«Но мы ведь уже возвращаемся обратно в воду!» От ужаса большегрудая Берта начала заикаться.
«Нет, не возвращайтесь», — сказал главный судья, — «мое решение окончательно». Казалось, Берта со стойком сейчас взорвутся.
«Старый сморчок!» — задохнулся стойк. «Скажи ему, мы же не можем проиграть заплыв!»
Старый сморчок обозрел 20 стоявших перед ним песочных часов. «Боюсь, вы таки проиграли», — печально ответил он, — «и ровно за 3 минуты 22 секунды. Новый рекорд состязания».
«Но я чемпионка архипелага по плаванию!» — вскричала большегрудая Берта, вскидывая в воздух здоровенный кулак. «Берта непотопляемая!» «И обжора душегуб сказал, что все будет в порядке!» — крикнул стойк.
И как только он произнес эти слова, до стойка и Берта наконец дошло. Увы, они не были самыми смышленными вождями на архипелаге, что их провели. 2 минуты назад Берта и стойк трусили по песку, все такие гордые и надутые, словно пара толстых петухов, такие уверенные в своей победе. И вот они уже сдулись, будто пара больших и красивых воздушных шариков, из которых выпустили воздух. Бертины буфера поникли, великолепные бицепсы стойка опали.
«Вот ведь гнилая, низкая, коварная, душегубская вонючка!» — процедил стоик сквозь стиснутые зубы. «Взял и обманом выставил нас проигравшими в заплыве!»
Глава 3. Ну, разве сморкала не душка? Икинг, Рыбьенок с Камикадзе не видели, что происходило на берегу у них за спиной. Им было не до того. Икинг, сгорая от смущения из-за сцены на пляже, постарался отплыть от берега так быстро, как только мог.
«Подожди», — умолял Рыбьенок, неуклюже бултыхаясь по собачьей следом за Камикадзе и Икингом. «В этих чертовых нарукавниках действительно трудно плыть. Нам же не надо заплывать слишком далеко, мы же не воины. Мы так забавы ради вздумали поучаствовать. Ну, если, конечно, считать забавной идеей отморозить себе рога в кишащих акулогадами водах».
Оказавшись на глубине, Икинг чуть не потонул, вес, считая меча, прямо дернул его ко дну. Чтобы просто удержать подбородок над водой, приходилось бешено работать руками. Даже от Камикадзе плавание в полной выкладке требовало изрядной сосредоточенности. Меч и кинжалы тянули ее вниз и вправо, так сильно, что она невольно плыла кругами.
«О, боги!» — сетовал Икинг. «Ну и как тут можно победить сморкалу?»
Все силы у них уходили на то, чтобы удержаться на плаву, и они так сосредоточились на этом, что не заметили подобравшихся со спины сморкалу и письедуха Тугодума, хотя письедух шлепал лапищами по воде громче бегемота в ванной. Два негодяя подслушали последнюю часть беседы, и сморкала едва не захлебнулся от хохота.
«Ты сам сказал это, Икинг, неудачник, несчастный!» — каркнул он. «Чтобы кто-то из вашей троицы победил меня, в жизни не слышал ничего смешнее!» «Гы-гы-гы!» — заржал письедух, фыркая морской водой. «Дело вот в чем, Икинг!» — злорадно
продолжал Сморкал. «Ты же слышал, как все смеялись над вами на пляже?»
«Вы, парни, просто позор племени!»
Тут глаза Сморкала вспыхнули нешуточной жаждой крови. Он оглянулся через плечо, не следит ли кто за ними.
«Дам-ка я тебе, икинг, урок викингского героизма, а тебе, рыбьенок, урок плавания без рукавников».
«Нет!» — взвизгнул рыбьенок, пытаясь уплыть. Безнадежная затея. Сморкал и Писхидух, здоровенные, накачанные, легко поймали его, попутно увернувшись от икинга и камикадзе. Сморкала проткнул кинжалом правый нарукавник, а Писхидух сдернул левый.
«Так вот, икинг!» — промурлыкал Сморкала. «Ты еще как раз можешь добраться до берега в одиночку. Но если попытаешься вернуться, поддерживая рыбьи ногу, то шансы у тебя невелики. Ну, что будешь делать? Надеюсь, ты окажешь всем нам услугу и бросишь неудачника. Ну, дело, разумеется, твое».
И два верзилы со смехом поплыли прочь. Икинг вынырнул, хватая ртом воздух, и изо всех сил поплыл к бедному рыбьеногу, который уже второй раз уходил под воду. С помощью беззубика, буремухи и рыбьеногого охотничьего дракона «Жуть здоровы» он привел друга в вертикальное положение, чтобы голова была над водой, но рыбьеног с перепугу стал биться и едва не утащил Икинга с собой под воду.
«Прекрати панику и расслабься!» — рявкнул Икинг.
«Расслабься? Как я могу расслабиться?» — заверещал рыбьеног. «Я тону! Тонуть не самое расслабляющее занятие!» Но биться он прекратил, заставил себя обмякнуть и всплыл на поверхность вместе с Икингом и камикадзой, поддерживающими его за плечи. «Ладно», — сказал Икинг, — «тоном, я притворяюсь спокойным, но на самом деле мне хочется бегать кругами и орать. Вот теперь, сдается мне, у нас имеется небольшая проблема». Качаясь на волнах, он разглядел береговую линию, ему вдруг показалось, что она очень далеко. Икинг немного сомневался, что сумеет преодолеть это расстояние, всю дорогу таща на себе рыбье нога, пусть камикадзе и будет ему помогать. В том-то и беда с настоящим викингским заплывом. В этой игре одинаково важны стойкость и расчет. Нельзя забывать об осторожности, а то рискуешь заплыть слишком далеко, и на возвращение не хватит сил. «Лучше доставим рыбьенога обратно на берег», — сказал Икинг с уверенностью, которой не испытывал.
«Морковочки кому?»
Это жуть здорово, почувствовав напряжение, спикировала к ним, чтобы по-матерински поддержать хозяина и его друзей.
«Она подкрепит ваши силы, плыть будет легче».
«Не сейчас, жуть здорово», — отозвался Икинг и прибавил, стараясь говорить как можно небрежнее.
«А жуть здорово. А не могла бы ты допорхнуть до берега и велеть им прислать сюда спасательных драконов?» «Бузди!»
— молодцевато ответила дракониха и улетела.
«Шевелите ногами!»
«Шевели ногами! Шевели ногами! Шевели ногами!» Икинг потерял счет тому, сколько раз он произнес эту фразу в последние полчаса. Отворилось странное. Чем больше они работали ногами, тем, казалось, больше удалялись от пляжа. Во время стычки со Сморкалой и Писхидухом юные викинги не заметили, как начался отлив, и теперь он уносил их в открытое море. Дружеские крики других викингов больше не доносились до них, только плеск волн вокруг да собственное барахтанье. Одни, а вокруг намного миль только каменно-холодное море. «Я начинаю уставать», — сообщила неутомимая камикадзе. Похоже, они влипли хуже некуда. Но если вы уже читали мемуары Икинга, то знаете, это нередко означает, что настоящие неприятности еще впереди. Беззубик, который отправился ловить макрель, вдруг с воплем вылетел из воды всего в нескольких сантиметрах от Икингова уха. «Что такое, Беззубик?» — спросил Икинг, когда дракончик завис над ним.
«Что-то жуткое!» — заикаясь больше обычного, отозвался Беззубик, спиралью поднимаясь вверх на дрожащих крыльях.
«Там под водой что-то жуткое!»
«Что жуткое-то?» — сглотнул Икинг.
«Беззубик не знает», — ответил дракончик. «Жуткое. Не стал дожидаться и разглядывать, но что-то черное».
«Что не так?» —
— вздрогнул Рыбьенок. — Что он говорит?
— А, ничего, — с беспечным видом соврал Икинг. — Ты же знаешь, Беззубик собственной тени боится. Шевели ногами.
— Шевели ногами, — зашептал он, озираясь, — только плавно.
— Почему это плавно? — пискнул Рыбьенок. Он немедленно начал паниковать и в результате чуть не потонул. — Там что-то есть, да? Что это? Темнодыхи? Акулагады? Клыш-кошмары?
— Ничего, — успокаивающе шепнул Икинг. — Просто сосредоточься на плавучести, Рыбьенок.
И тут Камикадзе вскрикнула: «А!»
Она вдруг бешено забарахталась, но почти сразу же неведомая сила утянула ее под воду.
«Камикадзе!» — заорал Икинг, пытаясь одновременно поддержать Рыбьенога и заглянуть под воду. «Камикадзе! Камикадзе!»
Но она исчезла. Глава четвертая. По-настоящему плохо.
«Ради Тора, ради Тора!» — причитал Икинг, отчаянно озираясь. Камикадзе и след простыл. Только молчаливые туманы, а под ними в воде могло находиться что угодно. Например, темнодыхи. Они любят утаскивать жертв под воду и высасывать у них кровь. Или акулы-гады. Те своими клыками или убьют тебя сразу, или откусят ногу и будут таковы.
«Где она? Где она? Где она?» — как заведенный повторял Рыбьенок, словно Икинг знал ответ. Прошла одна исполненная ужаса минута. Потом Рыбьенок вскрикнул, и что-то утащило его под воду, вырвав у Икинга из рук. «Рыбьенок!» — заорал Икинг.
Кровожадный карасик остался один в холодном сером океане. Никогда еще собственные ноги, болтающиеся под водой, не казались ему такими уязвимыми. И поделать-то было ничего нельзя. Ни убежать, ни улететь. Хотя Беззубик отчаянно пытался вытянуть его из воды за ворот без рукавки. И тут он почувствовал первый пробный укус за лодыжку. Икинг заверещал и неуклюже попытался броситься вперед, но челюсти неведомого чудища только покрепче ухватили его за ногу и тянули под воду. Икинг едва успел перед погружением набрать побольше воздуха в легкие. Вода вокруг быстро сменила цвет с зеленой на серую, а потом и на черную, его тащили на глубину. «Вот оно, значит, как бывает», — думал Икинг, погружаясь все глубже. «Вот, значит, каково умирать». И когда его легкие уже были готовы взорваться, вдруг начался подъем. Вода из черной опять сделала серой, потом зеленой, потом белой, его выдернули из моря в небо. Икинга нес по воздуху, держа за ногу гигантский дракон с размахом крыльев метров в 7. Со всех сторон из моря, словно стрелы из лука Ньорда, вылетали новые и новые драконы, воздух дрожал от их пронзительных криков. Дракон, держащий Икинга, летел низко, и пальцы мальчика чиркали по поверхности воды. Тварь подбросила свою ношу вверх, словно пойманную макрель, и отпустила. Икинг закувыркался в воздухе, но в миг, когда он едва не ухнул в море, другой дракон спикировал и поймал его, на сей раз лапами за руки. Краем глаза Икинг видел, что другие драконы из стаи точно так же несут Рыбьеного и Камикадзу. Он запрокинул голову и попытался разглядеть, кто же их поймал. Оказалось, шматозавры. Шматозавры — очень своеобразные твари. Выглядят они в точности, как нормальные драконы, на которых случайно наступил великан и расплющил лепешку. Викинги часто используют их для шпионажа за вражескими племенами, поскольку шматозавры способны быстро и бесшумно пролетать на обреющем полете над чужой территорией, так что никто их и не заметит. Стая насчитывала голов 50 и несла 3 юных викингов в открытый океан.
Шматозавр. Характеристики. Окрас. Шматозавры-хамелеоны. Размер разный, самый крупный размером со льва. Яд отсутствует, радар есть. Вооружение — обычные клыки и когти, защита, ну, они способны расплющиваться почти до невидимости. Скорость 10 баллов, непослушность 9. Шматозавры живут скрытно в глубоких расселенных душегубских гор и в ущелье Торова Гнева. Благодаря исключительной способности сплющиваться, они могут протиснуться куда угодно. Из них получаются отличные драконы-разведчики. Странно. По сведениям Икинга, шматозавры жили на архипелаге и вовсе не относились к обитателям открытого океана. Куда же, разрази этих тварей, Тор, они направляются?
а драконы все летели и летели. Время от времени, когда у Икинга руки начинали болеть так, что, казалось, вот-вот выскочат из суставов, шматозавры подбрасывали его и переворачивали вверх ногами. Икинг попытался заговорить со шматозавром, который нес его, но тот лишь стиснул ему руки покрепче и рявкнул: «Еще одно слово, голову откушу». Икинг был мальчик сообразительный и понял, что мудрее будет заткнуться. Вскоре на горизонте появилась полоса, постепенно разрастающаяся по мере приближения. Сначала Икинг решил, что впереди остров с вулканом, поскольку оттуда шел густой серо-зеленый дым, но чем ближе они подлетали, тем отчетливее Икинг понимал, что перед ним вовсе не остров, а корабль. И это таки оказался корабль. Икинг в жизни не видал ничего подобного, а он повидал множество самых разных кораблей. Разбойничьи корабли хулиганов, бой-бабьи подкрадывательные корабли, галеры римских похитителей драконов, страхолюдские работорговые суда. Но то, что открылось ему теперь, было ни на что не похоже. Корабль поражал размерами, раз в 6 больше обычного викингского драккара, и мачт 2, а не 1. А на самой корме помещалась гигантская труба, словно кривой дымоход, из нее клубами валил дым. Может, это корабль-призрак? Или Икинг сам не заметил, как заснул, и жуткое судно привиделось ему в кошмаре. Преодолев клубы густого дыма, шматозавры описали пару кругов над странным кораблем, пролетели низко-низко над форштевнем и, наконец, пошли на посадку. «Ха-хм-хы-хи-ха», — думал Икинг, умирая от кашля, когда шматозавр сложил крылья, снижаясь над палубой. «Ха-хы-хы-ха». На палубе толпились варвары на редкость неприятного вида. Они радостно завопили, когда шматозавр опустил Икинга, и заржали, как безумный, когда мальчик распростерся на палубе рядом с брошенными такими же образом камикадзе рыбьеногом. «Вернитесь и сразитесь, как викинги, вы не тупыри трусливые!» — в ярости заорала камикадзе вслед шматозаврам, и похитители расхохотались еще громче. Пленников плотно, как курей, перед забоем обмотали веревками и привязали вверх ногами к мачте. Даже Беззубика и Буремуху изловили и примотали рядом с хозяевами. Троих юных героев охватили мрачные, тревожные, даже панические предчувствия. Было совершенно непонятно, что им предстоит в ближайшем будущем. Однако дружные выкрики вокруг намекали, что добра ждать не стоит.
«Смерть, смерть, 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 смерть детишкам, смерть, смерть!»
Даже в сердце неунывающей камикадзе закрались нехорошие подозрения.
«Как думаешь, это не о нас?» — всхлипнул рыбьенок.
«Но мы же здесь единственные дети», — заметил Икинг. От ужаса зубы у него стучали, как крабовые клешни. «Наверное, стоит задуматься о плане побега», — пискнула камикадзе, прислушиваясь к грубому смеху и глумливым замечаниям разбойников, которые принялись весело швыряться в бедных пленников рыбой. «Ты права, камикадзе», — признал Икинг, — «но, похоже, их тут минимум 2 сотни, и тяжело вооруженных. Не знаю, как ты, но я промок до нитки, безоружен и крепко привязан вверх тормашками к мачте. Как-то не вижу способа удрать из такого положения. Наверное, можно попытаться воззвать к голосу разума, но почему-то эти люди не кажутся мне достаточно разумными. Отпустите нас, вы, планктоноголовые, медузорукие, слезнявые дети креветок! Или я истолку ваши кости в порошок и выброшу вас обратно в море, где вам и место? Никто не удержит бой-бабу, связанной в цепях!» — проорал камикадзе. Ворчание и выкрики стали вдвое громче, и на пленников обрушился целый дождь рыбы. Кто-то крикнул:
«Где твоя армия, белобрысы?»
«Это он в точку попал, камикадзе», — заметил Икинг. Один из варваров прошествовал к разбитому посреди палубы шатру и крикнул:
«Вождь! Они здесь!»
«Угу, похоже, нас ждали», — мрачно сказал Икинг. «Не к добру».
«Да тут все не к добру», — передернулся рыбьенок. «Кто, по-твоему, нас похитил?»
Икинг проскинул мозгами. «Кто?» — не явился посмотреть на межплеменной товарищеский заплыв. «Шандрахайки? Страхолюды?»
«Ой, только бы это не были страхолюды», — заскулил рыбьенок.
Но это оказался кое-кто гораздо хуже, чем страхолюды. Ибо шатер раскрылся, и пленники увидели
внутри трех человек за легким ужином и поняли, что им трижды очень крупно не повезло. Слева направо их глазам предстали обжора душегуб, Норберт Сумасброд, вождь племени истероидов и Проглот, очаровательный подручный душегуба. Глава пятая. Старые недобрые знакомые. Они закусывали оленем на троих, при этом Норберт и обжора отрывали куски от сырой туши прямо руками, и руки у них были алые от крови. Проглот отличался более изысканными манерами. Он аккуратно отщипывал кусочки оленей печенки, которую держал на длинной черной вилке. Норберт Сумасброд допил вино из черепа, бросил через плечо несколько жирных кусочков оленины и вытер окровавленные руки о рубашку.
«Неплохо, неплохо, старина душегуб. Твои шматозавры принесли нам жертв».
И Кингу совсем не понравилось слово «жертва».
«Что происходит?» — заикаясь, спросил он. «Зачем вы нас сюда приволокли? Нам надо обратно, на наш заплыв».
«И почему здесь обжора? Он же тоже должен быть на заплыве».
Норберт встал, подошел к мачте и придвинул свою неприятную, прям скажем, физиономию вплотную к лицу Икинга. Единственный безумный глаз истероида смотрел в упор на мальчика. Красные набухшие сосуды покрывали белок линиями безумной карты, а зрачок дергался в бешеном танце ярости от сильного тика.
«Вы уже приплыли», — произнес Норберт злорадно. «Мы с обжорой заключили небольшое соглашение. Обжора доставляет мне тебя, а я взамен пускаю его к себе на корабль на пару часиков. Так он поплывет обратно к берегу сильно позже остальных и наверняка станет последним вернувшимся».
«Но это же жульничество», — запротестовал Икинг. «Не полагается искать помощи ни на плоту, ни на борту».
«Ха, разумеется, жульничество», — рассмеялся Норберт. «Думаешь, твой предок, черноборот оголтелый, не сжульничал давным-давно, в том знаменитом заплыве, когда стал королем архипелага? Никто не может продержаться на плаву целых 3 месяца».
«Это долгий срок», — ухмыльнулся Проглот. «Извините, что перебиваю, но нам пора. Ты получил, что хотел, Норберт». «Обжора достаточно отдохнула, ему еще надо прийти последним в заплыве».
Обжора душегуб хрюкнул и вытер окровавленные ладони о безрукавку. Он пожал Норберту Сумасброду руку и немного поразминал ноги, прежде чем ласточкой сигануть с борта корабля. За ним, зажав нос бомбочкой, последовал гнусный Проглот. Шматозавры развернули свои перепончатые крылья и полетели за ними.
«Так-так-так... «Неужели передо мной тот самый маленький рыжеволосый мальчик?» — улыбнулся Норберт Сумасброд. «Нашу последнюю встречу, помнится, ты спер у меня тикалку, спалил дотла мой зал собраний, откусил мне усы и скормил папу пискулятором».
Примечание. Смотрите 4-й том икинговых мемуаров «Как перехитрить дракона». Конец примечания.
«Это случайно вышло», — возразил Икинг. «Цепочка роковых совпадений, о которых мы глубоко сожалеем. Правда, ребята?»
фыркнул Норберт. «Разве я не предупреждал, что при следующей встрече убью тебя?»
«Что ж, я рад видеть тебя снова», — тактично ответил Икинг.
«Если перед тобой псих с топором, лучше вести себя вежливо».
«Хотя я не то чтобы планировал тебя навестить».
«Мой рубака...» «С тех самых пор просто жаждет откусить тебе голову».
Норберт любовно погладил двусторонний топор, который повсюду таскал с собой. Одно лезвие блестело золотом, второе было черным и ржавым.
«И вас, ребятки, разумеется, тоже».
Он сделал великодушный приглашающий жест в сторону Камикадзе и Рыбьенога, на случай, если они почувствовали себя покинутыми.
«Но я все никак не могу решить, убить вас прямо сейчас? Или взять с собой в небольшое путешествие, и тогда уж убить. Боги, боги, жизнь полна сложных решений».
«Убей сейчас! Убей сейчас!» — кровожадно заорали истероиды, ловившие каждое слово вождя.
«Путешествие?» — переспросил Икинг, и сердце его упало еще больше. «Что еще за путешествие? Куда ты направляешься?»
«Да так, недалеко».
Норберт Сумасброд расплылся в особенно неприятной ухмылке. «Хочу немножко пройтись под парусами, опробовать новый корабль, может, заглянуть в Америку».
«Никакой Америки не существует», — возразил Рыбьенок. «Мир плоский, как блин, и если заплыть слишком далеко на запад, просто свалишься с края».
«Заткнись», — взревел Норберт с фанатичным блеском в безумном глазу. «Мир круглый, как апельсин. Я знаю, что Америка существует, потому что я там был. Я вернусь в лучах славы, с войнами и силой, и создам великую империю. Только представь, Норберт — великий император нового света».
Икинг представил. Картинка получилась жуткая.
«Я назову эту землю Сбородландией», — восторженно прорычал Норберт, величаво взмахивая топором. «Но чтобы добраться до Америки, — продолжал он, — мне нужна тикалка, которую ты спер у меня в нашу последнюю встречу. Только она может показать нам дорогу. Поэтому у кого из вас она при себе?»
Он потыкал каждого по очереди топором.
«У этого нелепого мальчишки с рыжими волосами в веснушках? Или у мелкой белобрысой занозы? Или у маломерка с рыбьей физиономией?»
«У меня, Икинга, кровожадного карасика третьего», — сказал Икинг. «Ты как раз на ней стоишь». Икинг висел вверх ногами, поэтому тикалка выпала у него из кармана и теперь лежала на палубе, а на ней стояла здоровенная Норбертова ступня.
«Моя тикалка!» — с восторгом воскликнул Норберт, отвязывая ее от Икингова запястья и прижимая к груди. «А теперь, Икинг...» Улыбнулся Норберт и прижал почерневшее лезвие топора к горлу мальчика, так что тот сразу вернулся мыслями к делам насущным. «Как я сказал, мне никак не решить, убить вас сейчас или когда мы доберемся до Америки. Понятно?»
«Абсолютно», — сглотнул Икинг.
«Решать будет топор судьбы», — проревел Норберт, широко раскинув руки. Соплеменники поддержали его бешеными воплями и топотом. «Я подброшу его в воздух. Если он упадет золотой стороной вниз, вы поплывете с нами в Америку. Но если он приземлится черной стороной вниз...» «Что ж, если он приземлится черной стороной вниз, вы умрете на месте», — проорал Норберт Сумасброд. «Насколько везучим ты чувствуешь себя ныне, Икинг, кровожадный карасик третий?»
«Как раз об этом думал», — пробормотал Икинг. «И до сих пор этот день мне казался одним из самых невезучих за многие годы».
«Ненавижу», — расплылся в улыбке Норберт Сумасброд. «Ненавижу дожидаться своей награды». «Подбрось топор! Подбрось топор!» — весело вопили стероиды. «Америка или смерть!» — крикнул Норберт Сумасброд. «Америка или смерть!» — отозвались стероиды.
«Америка или смерть!»
Простонали Икинг, Рыбьенок и Камикадзе. Икинг закрыл глаза, когда с истерическим воплем Норберт Сумасброд подбросил свой громадный топор высоко-высоко в воздух. Истероиды бросились в рассыпную, топор, кувыркаясь, взмыл вверх, сначала золотой стороной, потом черной, все вверх и вверх, затем на миг завис и полетел вниз на палубу.
«Черной стороной или золотой? Черной или золотой?»
Икинг тревожно прищурился сквозь соленые сосульки волос, пытаясь разглядеть. «Черная! Черная!» — орал Норберт Сумасброд с безумным злорадством. «Готовься к смерти!»
И Икинг с ужасом осознал, что топор несется черной стороной к палубе, и абсолютно ничего с этим поделать нельзя. Глава 6. Топор судьбы и его решение. Мысли Икинга отчаянно метались. Перехватить топор, как в прошлый раз, он не мог. Но внезапно его осенило. «А ты умеешь разбираться, что показывает тикалка, Норберт?» — выкрикнул Икинг.
Норберт уставился на тикалку. «Проклятие, этого он не умел!» Но топор стремительно летел к палубе корабля, а Норберт не мог допустить,
чтобы топор судьбы оказался неправ. Поэтому сумасброд сильно толкнул люто Пешиного. Бедняга оказался между палубой и топором, но отделался царапиной на руке.
«Ну вот, посмотри, что из-за тебя пришлось сделать!» — взревел Норберт. «Ладно, развяжите этих несчастных мелких воришек».
Ворча от неутоленной жажды крови, стероиды размотали веревки, связывавшие Икинга, Рыбьеного и Камикадзу. Ребята повалились на палубу. Это было приятно, вот только головокружение не спешило проходить.
«За мной!»
— рявкнул Норберт Сумасброд. Икинг последовал за ним к шатру посреди палубы. Шатер служил Норберту каютой. Обычно викинги путешествуют на кораблях налегке. Кают у них, как правило, вообще нет, разве что пара перевернутых шлюпок служит укрытием от злого ветра. Но Норберт собирался доплыть до Америки, остаться там навсегда, а потому погрузил на корабль всевозможное добро, какое только может понадобиться будущему императору Нового Света. Столы, стулья, шахматные доски, клюшки, бейсбольные мячи, лыжи. Стены этого шатра-каюты покрывали причудливые чертежи последних Норбертовых изобретений, а также карты. Хозяин ткнул толстым пальцем в одну из карт, испещренную крошечными, витиеватыми циферками.
«Это карта моего отца, Большеборода, с которой он ходил в Америку. Он читал эти циферки, потом сверялся с тикалкой и так понимал, куда идти».
Норберт протянул Икингу карту и тикалку. На циферблате было 9 стрелок. Две обычные стрелочки показывали время, точнее, чем хитроумные часы старого сморчка, сделанные из свечей. Маленькая толстая стрелка всегда указывала на север, как полярная звезда. Стрелка с кружочком на конце работала как детектор лжи. Икинг пока не знал, что делает стрелка в виде вопросительного знака и забавная ломаная стрелочка, похожая на кусок молнии. Но оставшиеся две сказали ему, как высоко надо забраться и как далеко идти на запад. Примечание. Судя по всему, тикалка содержала в себе устройство для расчета широты и долготы. Икинг описывает это как забраться выше и идти на запад. Раньше первым устройством для определения долготы считался хронометр, созданный в 1735 году, но, судя по мемуарам Икинга, это не так. Конец примечания. Он так долго сидел, переводя пристальный взгляд с тикалки на карту и обратно, что Норберт потерял терпение и взревел.
«Поторопись, парень, поторопись, мы не можем тратить на это целый день».
Самый быстрый путь до Америки... Но если такое место на самом деле существует, проходит там. Икинг указал на далекие штормовые облака на севере. Но нам придется идти сквозь ледяные острова, а среди них можно напороться на весьма неприятных ледовых драконов.
«Йо-ху!» — завопил Норберт Сумасброд, выхватывая пленника карты, возбужденно выбегая на палубу. «На мачты! Накормить паровых драконов! Надевайте свои зимние шерстянки и правьте туда, куда указывает этот мелкий полудурок. Эй, Америка, мы идем!»
Здоровенные мускулистые стероиды вокруг трех маленьких мокрых викингов разразились криками радости и принялись тянуть за канаты, карабкаться на мачты и крутить рулевые колеса. Из трубы повалились здоровенные клубы дыма, и палубу затянуло плотным желто-зеленым туманом. Медленно-медленно громадный корабль повернулся на месте, словно неуклюжий кит или деревянное морское чудовище. Он направил нос на север, запыхтел и начал рассекать волны прочь от архипелага в сторону ледяных морей. Глава 7. Поход в Америку. Вот так и вышло, что Икинг, Камикадзе и Рыбьенок оказались в плену у Норберта Сумасброда на корабле, идущем прочь от варварского архипелага, чтобы никогда не вернуться. Разумеется, Икинг, Камикадзе и Рыбьенок не хотели в Америку. Кроме того, их смущала крохотная проблемка. Как пересечь Великий Западный океан? Ведь он, как известно, Икингу кишел морскими драконами, огромными и жуткими, способными проглотить даже такой корабль за один присест. «Так, и что нам теперь делать, Икинг?» — медленно спросил Рыбьенок. «Ну...» — отозвался тот, стуча зубами. — Для начала давайте обсохнем. Дымящая труба на корме оказалась горячей на ощупь, поэтому они пару часов сидели, прислонившись к ней, пока ласковые волны тепла согревали их замерзшие тела. Зеленые потеки толстокрыльего жира на щеках и руках придавали им вид трех хладнокровных ящерок, греющихся на солнце. Соленая одежда стала колом, но, по крайней мере, высохла. Когда юные викинги наконец перестали дрожать, то приступили к исследованию своей плавучей тюрьмы. Истероиды — племя мечтателей, безумцев и изобретателей, поэтому «Американская мечта-2» не была обычным викингским кораблем. Клубы дыма из трубы имели отчетливый серо-зеленый оттенок, и Икинг заподозрил, что источником его являются драконы. Вероятно, они скрывались где-то в чреве корабля. Икингу ужасно хотелось увидеть, что за механизм двигает судно. Примечание. Судя по икинговым мемуарам, Норберт построил пароход за много-много веков до того, как пар стали использовать для приведения в движение морских судов. Подобным образом художник Леонардо да Винчи рисовал чертежи вертолета, траншейного экскаватора, водолазного костюма, разводного моста, калькулятора, дельтаплана и танка за 400 лет до того, как все эти вещи были изобретены. Конец примечания. Это оказалось не единственным безумным новшеством на борту. Еще там имелась странная конструкция с торчащими по бокам крыльями. Как рассказал им астероид по имени Рыжий Рональд, Норберт построил летательную машину, но пока, к сожалению, она не хотела летать. Несколько раз в день Норберт приказывал трем несчастным членам экипажа испытать машину. Конструкцию с пассажирами поднимали на самый верх мачты с помощью канатов и сталкивали вниз. Она держалась в воздухе всего пару минут, а потом зрелищно рушилась в океан. Испытателей втаскивали на борт, а машину в очередной раз чинили. А еще имелась невероятная машина с колесом, которое весь экипаж по очереди вертел, нажимая на педали. Конструкция крепилась к большой, похожей на рог воронки. Ребята терялись в догадках, для чего эта машина предназначена. В данный момент педали крутил Люд Пешеный. Рука у него еще не зажила после встречи с топором судьбы, поэтому он временно не годился для тягания канатов и прочих корабельных дел. Икинга настолько распирало любопытство по поводу назначения машины, что он подошел к Люту и задал вопрос прямо.
«А, это антипотоплятельная и больше морскотворят пугательная машина», — объяснил Лют Пешеный, охотно прервав свое занятие. «Она не дает кораблю потонуть, а заодно отпугивает морских чудовищ». Больших жутикрылов, маридраконусов, гигантикусов, максимусов и так далее.
Примечание. От некоторых Норбертовых изобретений на самом деле был какой-никакой прок, ведь грань между гениальностью и полным безумием очень тонка. Конец примечания.
«Педали, крути, педали!» — заорал, подходя Норберт сумасброд, и астероид тут же возобновил работу, да так, что ноги его слились в мутное пятно. «А ты...»
— Норберт повернулся к Икингу.
«Прекрати отвлекать команду. Если этот человек перестанет крутить колесо хотя бы на миг, корабль потонет. А на нас нападет один из громадных океанских драконов».
«Как интересно...» Очень вежливо произнес Икинг, подумав про себя, совсем спятил. «А есть шансы?» — с надеждой спросил Рыбий Ног, когда они отошли, что эта штука реально работает.
«Ну, конечно», — отозвался Икинг. «Как эта вращающаяся трубка с рожком не даст кораблю утонуть?»
Когда первый день великого открывательского похода в Америку подошел к концу, солнце стало погружаться в море, и небо окрасилось розовым и золотым, с потеками красного. Трое юных викингов волновались и беспокоились, и переживали. Ну, на самом деле переживали только двое, а Камикадзе, как ни в чем не бывало, играла с Беззубиком. Они беспокоились до поздней ночи, когда астероиды развернули на палубе костер и стали петь песни восходящей луне. Песни были про викингскую жизнь. Представьте, как Норберт сумасброд в конце каждого куплета выкрикивает «Хо!», колотя топором по дну жестяного ведра.
«Мы могли бы остаться дома, и любимые были бы рядом, но мы штурмуем холодные темные волны, соль на раны герою награда. Мы найдем эту землю, что привиделось нам однажды давным-давно». «Хо!» —
Уродливая тень Норберта Сумасброда наблюдала за певцами. Шатер надежно скрывал капитана от взглядов команды, только глаза мерцали в свете костра. Он курил длинную тонкую трубку, ее извилистый дымок уходил вверх, к надувающимся парусам и дальше в ночное небо.
«Мы могли бы не тратить силы и баюкать детишек дома, но расправленный парус, как драконовы крылья, нас качают соленые волны, и шквал несет нас к земле, что привиделось нам однажды давным-давно».
«Хо!»
Астероиды пели и пели в теплые ночи, и у Уикинга отяжелели веки. Но он резко распахнул глаза, когда палуба под ногами задрожала от новых звуков. Странные голоса завели и совсем другую песню. Жуткие голоса выводили мелодию, на языке которого Уикинг не понимал. Он звучал настолько чуждо и незнакомо, что казался таким же нечеловеческим, как музыка перекликающихся в океане китов или дельфинов. Голоса исходили из глубины корабельного трюма.
«Что это?»
— шепнул Уикингу рыбий нок с круглыми от страха глазами. У Уикинга ёкнуло сердце. Он вдруг догадался, в чем, скорее всего, дело. «Угу, интересно», — медленно отозвался он, — «а не везут ли на этом корабле рабов?» Астероиды тоже умолкли и прислушались, и пока они слушали, песня обретала все более зловещие ноты. У Уикинга по позвоночнику ледяной струйкой поползли мурашки. Не требовалось понимать язык рабов, чтобы понять, о чем идет речь. Беззубик по собачьей заскулил от ужаса и закрыл уши лапками. Запертые в трюме накладывали проклятие на корабль, проклятие на путешествие, проклятие на каждого викинга, будь то мужчина или женщина или ребенок, удерживающего их здесь под палубой. У викинга волосы на загривке встали дыбом. Рабы продолжали выпивать это яростное, ужасное проклятие, пока Норберт не вышел на середину палубы и не ударил трижды топором, выкрикнув: «Заткнитесь, или я спущусь вниз и утоплю вас всех!» Тогда стало тихо. Уикинг лежал в темноте, сердце у него колотилось. Ох, как же ему хотелось домой. Было уже ужасно поздно, когда он заснул снова, а астероиды продолжали петь.
«Знаешь, слава не любит слабых, край заветный сияет ярко. Он встает из пучин, мы стремимся туда, нас ведет Тор могучий и храбрый. И мы ступим на землю, что привиделось нам однажды, давным-давно».
«Хо!»
Корабль плыл и плыл сквозь лунную ночь. Если не считать четырех членов команды, один держал курс, один присматривал за паровыми драконами, один стоял на страже, и один трудолюбиво крутил безумную Норбертову тварь отпугательную машину. Все человеческие существа на борту американской мечты 2 уснули. Астероиды, хулиганы, друзья и враги — все. И ни одно из этих маленьких спящих человеческих существ не понимало, насколько они крохотные по сравнению с безбрежностью мира, который вознамерились пересечь. Казалось, ничего не изменилось на тихой и спокойной поверхности воды — но на самом деле они вышли из безопасных мелких морей варварского архипелага, пересекли невидимую границу океана и теперь плыли над страшными глубинами. По воде в сотни и сотни метров глубиной, лишенной солнца черной, по водной пустыне. Но вдруг там во тьме что-то шевельнется. Мы и представить не в силах, какие страшные ужасные вещи скрывает невообразимая огромность открытого океана. Но если вы не лишены воображения, вам не составит труда проникнуться ощущением нависшей беды. Например, в бездне дремлет, свернувшись потенциальным торнадо, какой-нибудь гигантский дракон. Вот-вот он начнется и неумолимо двинется к кораблику, попыхивающему себе по волнам. Но мы не страдаем избытком воображения и твердо знаем, что так не бывает. Глава 8. Клеймо. Подозрения Уикинга подтвердились, на корабле действительно везли рабов. На следующее утро он пристал с расспросами к рыжему Рональду, и тот признался, что в трюме держит 119 рабов из племени северных странников. Странники были очень дикие, злые и терпеть не могли викингов. Потому-то Уикинг дрожал, слушая рокот их проклятий из-под крепко запертого люка в центре задней палубы весь день и всю ночь. Прошло 2 дня. Каждое утро Уикинг снимал показания тикалки для Норберта у того в шатре, остаток дня три юных героя проводили в мечтах о побеге. Корабль же упорно пыхтел себе на север, и становилось все холоднее. А для подвижного юного дракона нет места лучше, нежели корабль на всех парусах. Двое мелких дракончиков прекрасно проводили время, шныряя среди канатов, путаясь в вантах, съезжая по парусам, пытаясь стырить что-нибудь с корабельной кухни, гоняясь за мышами в трюме, отгрызая рукава у Норбертовых рубах и подметки его башмаков. А Буремуха еще и заигрывала с охотничьими драконами, которые с важным видом выседали рядом на рее. Но оба дракончика избегали рабского люка. У Беззубика при каждом пролете над ним вставали дыбом чешуйки на спине, он шипел от страха и тревоги. Три юных героя имели время поразмыслить, и поэтому теперь оценивали свои шансы на побег весьма оптимистично. Оставалось только согласовать план. «Ладно», — небрежно бросила Камикадзе, — «я продумала несколько способов. Могу, скажем, переодеться стероидом и обманом заставить одного из этих идиотов-стражников спустить лодку, мол, мы пристаем к айсбергу».
«Угу, стражник не примет тебя за другого стероида», — фыркал Рыбьенок.
«Они, конечно, идиоты, но не слепые. Камикадзе, в тебе же всего метр росту, ну, не считай рогов. У тебя белая шевелюра, ты женщина, у тебя волосы на лице не растут».
«Ага», — отозвалась Камикадзе с очень хитрым видом, прикладывая палец к носу. «Но если я надену очень длинный плащ и встану вам на плечи и приклею к подбородку один из Норбертовых наколенников из медвежьего меха за место бороды, и...»
«Все равно не сработает», — возражал Рыбьенок.
«Хорошо. Тогда каковы твои предложения, господин Сизнайка?» — сердито огрызалась Камикадзе. «Говорю вам, я повидала больше страхолюдских подземелий и душегубских клеточных лабиринтов, чем вы устриц на обед съели, и из всех из них удрала». Тем временем Норберт наблюдал, как команда кормит странников-рабов. Они открывали рабский люк и бросали вниз еду.
«Не слишком ли много хлеба?» — проорал сумасброд в приступе жадности. «Они отказываются грести, а бастующих рабов кормить не положено».
А тем временем Беззубик выпендривался перед Буремухой, стараясь показать, какой он прекрасный охотник. Последние 5 минут он гонялся за мошкой среди парусных канатов. Теперь дракончик завис в 1,5 метрах над Норбертовой головой, только слегка трепеща крыльями и следя за мухой глазами. Жужжала муха, летая пьяными зигзагами вокруг Норбертовой головы. Беззубик крался вниз по воздуху так мягко, как только позволяли его мышцы, готовой прянуть. Муха издала еще несколько бесцельных жужжаний и уселась на кончик одного из торчащих Норбертовых усов.
«Уряур!»
— это со сдавленным воплем котенка, упражняющегося в кунг-фу, Беззубик бросился, выставив когти на Норбертову башку. Сумасброда нельзя было назвать человеком уравновешенным, на самом деле больше всего ему подходило слово «дерганный». Поэтому, ощутив внезапного дракона на голове, он взвыл не хуже пожарной сирены и подпрыгнул в воздух, словно его ужалила пчела. Отчаянно размахивая руками, он толкнул кого-то из астероидов, тот отлетел на Икинга, а Икинг поскользнулся и свалился в люк, едва успев ухватиться за край. Он повис на одной руке и висел бы и дальше, но тут с воплем «Икинг!» и, как был с Беззубиком на голове, Норберт ломанулся на помощь и наступил со всей дури на побелевшие икинговы пальцы. Икинг полетел в трюм. Тот самый трюм, от падения в который бабушка-медведика только вчера предостерегала викингов, а не то... Именно в этот трюм провалился икинг, и люк захлопнулся за ним. Повисла короткая пауза, а затем разразился ад.
«Арх!» — захрипел Норберт Сумасброд, увидев, что его проводник в Америку пропал, и все его путешествие пошло прахом.
«Достаньте его, они его убьют!»
Но команда не могла сразу открыть люк. Ключ куда-то запропастился, и пришлось бежать на поиски. Камикадзе с Рыбьеногом и Норберт отчаянно дергали засовы и пытались сквозь щелки разглядеть, что происходит внизу. Снизу из темноты доносился ужасный шум, крики и вопли. Что же там творилось с Икингом? Икинг падал в черноту трюма и приземлился на бочку
с морковкой, хлебом и капустой. Странники как раз начали есть. На миг воцарилась потрясенная тишина, затем поднялся рев.
«Это викинг!» — заорал один большой странник в ярости, потрясая цепями.
«Убейте его!» — взвизгнула бабушка медведика, показав подпиленные для пущей остроты зубы и цапнула Икинга за ногу. «Забить его до смерти!» — она завыла по-волчьи.
«Это очень маленький викинг», — произнес большой странник уже не так уверенно, когда схватил Икинга и замер с поднятой рукой.
Насколько я знал Икинг, все странствующие народы говорили по-драконьи так же свободно, как на родном языке. Примечание. В отличие от викингов, которые в основном утратили искусство разговаривать со змеями. Конец примечания. Поэтому он обратился к ним на драконьем наречии.
«Пожалуйста, не убивайте меня», — прошептал он.
Ответом ему стало потрясенное молчание.
«Этот викинг говорит по-драконьи», — изумленно произнесла бабушка-медведика.
«Пожалуйста, не убивайте меня», — повторил Икинг.
«Почему это мы не должны убивать тебя?» — спросила бабушка-медведика ужасным гневным голосом.
Взгляд ее широко раскрытых глаз гипнотизировал, словно взгляд королевской кобры.
«Твой народ убивает моих людей столько, сколько мы себя помним. Вы грабите нас и обманываете нас, и продаете нас в рабство. Вся история против тебя, викинг. Так почему же нам тебя не убить?»
Икинг никогда прежде не встречал странника, а эта старуха выглядела ужасно. Волосы, свалявшиеся, словно охапка сена, и жутко мрачные печальные глаза, всегда смотрящие куда-то вдаль, словно только что заметили нечто пугающее у тебя за спиной. Она стиснула Икинга за шею костлявой рукой.
«Ты викинг, а все викинги хищные, злобные, жестокие поработители драконов и людей. Может, ты и молод, но лучше всего убить тебя сейчас, пока ты не вырос в крысу или в лесу», — сказала она дрожащим от ярости голосом.
Ее длинные ногти впились Икингу в шею, и он замер, понимая, что его вот-вот задушат.
«Мы не все такие», — только и смог просипеть он.
Когда Икинг ухнул в люк, шлем с него свалился и теперь лежал на деревянном полу рядом с хозяином. Маленький медведик все это время таращился на Икингову непокрытую голову и теперь запищал, указывая на Икинговы волосы.
«Смотри, бабушка, у него нет рогов!»
«Что ты лепечешь?» — рявкнула бабушка.
«Ты говорила, что викинги — черти, и у них на голове растут рога. Вот почему их шлемы такой странной формы», — ответил медведик. «Но посмотри, у этого рогов нету!»
Старуха хмыкнула, ощупывая лохматые рыжие волосы Икинга.
«Наверное, они еще слишком маленькие, вот их и не видно. Но поверь мне, они есть. У него несколько шишек и бугорков, из которых вполне могут вырасти рога».
«Если вы меня не убьете», — отчаянно взмолился Икинг, — «я вам помогу». Бабушка-медведика издала горький смешок и тряхнула цепями.
«Ха, нам никто не поможет», — сказала она, снова распахивая мрачные глаза. «Мы обречены, мы все обречены, ибо я наложила проклятие на этот корабль».
«Да, я слышал», — нервно отозвался Икинг, вздохнув про себя. «Только еще одного психа тут не хватало. Но мы идем на север, откуда вы родом, и когда приблизимся к вашим краям, я помогу вам бежать». На миг воцарилась тишина, а затем все прислушивающиеся к беседе странники возбужденно загомонили. Бабушка-медведика, однако, не спешила верить чужаку.
«И как ты это сделаешь?» — процедила она. «Ты слишком маленький».
«Найду способ. Я уверен, что найду. Мне не впервой». Последовало долгое-долгое молчание. Все смотрели на бабушку-медведика. Она таращилась на Икинга, буравила его взглядом, словно крохотная надежда боролась в ней с горьким опытом долгой жизни.
«Ты викинг», — сказала она наконец, — «ты наверняка просто хочешь, чтобы мы тебя отпустили. Выберешься на свободу и забудешь про нас».
Она дернула головой в сторону люка наверху. Викинги до сих пор колотили по нему в отчаянных попытках открыть.
«Я даю вам слово».
«Ха!
Слово викинга ничего не стоит, — фыркнула старуха и задумчиво уставилась на пришельца. — Как тебя зовут, викинг?
— Икинг — кровожадный карасик третий, — ответил тот. — Я сын вождя племени хулиганов, стойка обширного.
— Принц викингов, — саркастически протянула бабушка медведика, но Икинг заставил ее остановиться и крепко задуматься.
— Как интересно. Мы воистину польщены.
Королевская крыса, королевская лиса.
Взгляд ее упал на длинный, зловещего вида металлический инструмент, прислоненный к одной из подпиравших потолок трюма балок. Его наконечник, который обмакнули в темно-синие чернила, имел форму извивающейся змеи.
«Хорошо же, викинг», — решилась бабушка медведика, — «ты выиграл. Мы отпустим тебя». «Но не просто так. Я поставлю тебе клеймо. Держите его крепко, дикарь, и однолись».
«Нет», — орал икинг, отчаянно отбиваясь.
«Клеймо легко поставить», — медленно проговорила страшная корга, приближаясь к нему с заостренной палкой. «Но невозможно смыть».
Она с горечью указала на синюю отметину у себя на руке.
«Дайте ему шлем», — велела она дикарю однолису. «Тогда он сможет спрятать клеймо от этих чертей викингов наверху. Они не должны заподозрить, что мы с ним смогли договориться».
Вот так бабушка-медведика поставила икингу чуть выше левого уха клеймо. Всего секунда, и вот уже клеймо стоит и останется там навсегда, ярко-синяя отметина вроде татуировки.
«Теперь ты не сможешь нас забыть», — сказала бабушка-медведика с мрачным удовлетворением.
Люк у икинга над головой наконец распахнулся, и темноту трюма пронзил столб света. Кто-то из странников нахлобучил икингу на голову шлем, пряча клеймо. В проеме появилась физиономия Норберта Сумасброда, перекошенной багровой от ярости.
«Если вы тронули хоть волосок на его голове, я скормлю вас всех омаром!» — прорычал он. «Лезь сюда быстро, парень!»
В трюм плюхнулась веревка.
«Поклянись клеймом, что поможешь нам бежать, или мы тебя не отпустим!» — прошипела старуха.
— Клянусь! — выдохнул икинг, едва не плача. А затем ухватился обеими руками за веревку, и его вытащили на палубу.
— Вот видишь, бабушка! — возбужденно сказал медведик. — Мы все-таки не обречены.
— Я просил, чтобы кто-нибудь нас спас, и он спас.
— Еще не спас! — упрямо сказала бабушка.
Люк с лязгом захлопнулся, и они снова остались в темноте.
«И вытри нос!» — донесся бабушкин голос из черноты. «Распустил тут сопли!»
Глава 9. Страна ледовых змиев. Американская мечта 2, попыхивая неуклонно, продвигалась на север, а вокруг становилось все холоднее и холоднее, все темнее и темнее, и вот корабль уже плывет в полной черноте днем и ночью. Они достигли родины странников. Зловеще это было место. Мимо, потрескивая, раскалываясь и поскрипывая в тумане, дрейфовали айсберги выше корабельных мачт. Команда примолкла и работала в тишине, даже Норберт, ругаясь и грозя топором своим людям, ухитрился понизить голос до злобного шепота. А дело было в том, что они вступили в мир ледовых змеев. Ледовые змеи. Характеристики. Окрас. Белые с бледно-серыми отметинами, размер примерно с пантеру, яда нет, вооружение когти и копьевидный рог, защита то же самое, скорость быстрая, фактор устрашения 6 баллов. Ледовые змеи живут на севере, нежатся на плоских льдинах, как тюлени, очень красивые и столь же кровожадны. Стаей решаются нападать даже на белого медведя. Гнездятся в торосах, в расселинах и на вершинах айсбергов. Передвигаются ползком по льду, однако невероятно быстро. Ледовые змеи — огромные белые драконы, спящие на льду, словно моржи-переростки. Они напомнили икингу саблезубых ездовых драконов, которых викинги запрягли в сани. Только вместо сабель-зубов из носа у каждого ледового змея рос длинный белый рог, как у единорога или нарвала. Ледовые змеи плавают подо льдом, Обнаружив лежбище неосторожных тюленей, они пропиливают во льду большие дыры, и ничего не подозревающие жертвы падают им прямо в разверстые пасти. Ледовые змеи за едой — жуткое зрелище, но они способны обглодать животные до костей быстрее стаи пираний. А люди на их вкус ничуть не хуже тюленей. Может, даже вкуснее? Конечно, на борту корабля можно было не бояться ледовых змеев, и все-таки Икинг судорожно сглатывал, когда они тихо проплывали мимо этих созданий. Даже Норбертовы охотничьи драконы старательно держались возле корабля. Они восседали на мачтах, словно ряд злобных скворцов, наблюдая за ледовыми змеями, а ледовые змеи наблюдали за ними. Спустя некоторое время у Норберта от этих змеев затрещало терпение.
— Прекратить таращиться на меня, вы, опарыш-переростки! — заорал он на драконов, размахивая топором. — Вот перелезу через борт и рога вам подшибаю!
Он схватил котел с остатками обеда и вытряхнул его содержимое за борт. Ледяные статуи мгновенно ожили. Они соскользнули в воду, подобно белым крокодилам. 30, 40, 50, 60, 300 голов. Через 5 секунд вода за кораблем превратилась в кипящий красный водоворот. Ледовые змеи жрали. Они так обезумели от жадности, что даже нападали друг на друга, разрывая соплеменников на части. Норберт снова перешел на шепот. Весь день Никинг чувствовал, как горит под шлемом клеймо. Он не рассказал о нем ни Рабьеногу, ни Камикадзе. Знал, что такое следует держать в тайне. Законы архипелага на этот счет были суровы. Получил клеймо, стал отщепенцем, и неважно, по своей вине ты его получил или нет. И уж точно, заклейменный не мог стать вождем. Нет, если Никинг когда-нибудь вернется домой... А это было очень большое, если. Ему придется хранить тайну всю жизнь. Он никому не сможет об этом рассказать, ведь стоит только Сморкале пронюхать. Икинг прогнал эту мысль подальше. О побеге вот о чем сейчас надо было думать. С побегом все здорово осложнилось. Как резонно заметила Камикадзе, втроем-то улизнуть расплюнуть, а вот чтобы увести с собой 122 человека. Не привлекая внимания тюремщиков, требуется... Чуть более тщательная подготовка. «Сами по себе мы бы легко сбежали», — сетовала Камикадзе. «Почему ты вдруг так озаботился судьбой этих людей? Они ведь даже не викинги. Тор тебя молотом вразумя, они странники. Мы их освободим, а они нас убьют. Ты ведь наверняка слыхал, что рассказывают о странниках».
«Говорю же», — проворчал в ответ Икинг, — «мне пришлось дать им слово».
Икинг сидел, свесив ноги в вороньем гнезде американской мечты, и думал, думал, думал. А вокруг среди снастей гонялись друг за другом Беззубик и Буремух. Учимся говорить по-драконьи. Беззубик просит зверушку.
«Не, Беззубик... Тву нельзя, хапна, хата, та ми-ми-ми, грыз, писк.
Нет, Беззубик, тебе нельзя взять домой эту миленькую крыску.
А вот мя папа, та не инра.
Потому что моему папе это не нравится.
Ну и увакуса, ну и шуствилк, тыкка, ну и зуб дамс, зуб клац.
И волка тоже нельзя, и скорпиона, а уж акулу ни за что.
Тву, гр-гр, гр-гр-чи, чи, дур-дурчкав-гав, тудум-тудум, тву, куча зюки-фу.
Ты очень злой хозяин, и сердце у тебя из козявок.
Среди ночи. Беззубик, пузик пуст.
Беззубик очень голоден.
Моя начхать на сапель селедка.
Ну и что, что уже за полночь?
«Надо хряп-хряпс, вот прямо сейчас!»
«Я хочу еды прямо сейчас!»
«А то манурёвсы фартисима да валгала!»
«Или я заверещу так громко, что валгали услышат!»
«Хоться соляшк!»
«Хочу устриц!»
«Соляшка ва мал макрить, ни звёзд!»
«Устриц можно набрать в заливе, это недалеко!»
«Щак и кзарёвс!»
«Ну, всё!» Сейчас зару. Час спустя.
«Тво моя буркылки, раз ты рыкся!»
«Ты меня разбудил».
«Та ни сопляшк ни разу!»
«Что-то не похоже на устриц».
«Така, зюки!»
«Это козявки какие-то?»
«Зюки со спрутчи крошки».
«Козявки с черными кусочками?»
«Мну не нра спрутчи в крошку фубяк».
«Не люблю черные кусочки, они противные».
«Ну и вообще, мну, сейчас бы дрых, не хочется хряпся».
«Я все равно слишком устал, чтобы есть».
«Мну бы удрыхся».
«Я буду спать».
«С чего твой пых-буруром?»
«И чего это ты так расстроился?»
Глава 10. Беззубик на кухне. Путь к бегству нашел никто иной, как Беззубик. Однажды вечером Икинг глянул вниз с вороньего гнезда и заметил буремуху с Беззубиком, выползающих из кухонного шатра. Они просочились туда, пока Кок, корабельный повар, вел раздумчивую беседу с Норбертом, в то время как вождь астероидов изучал большую карту Америки. Оба дракончика двигались весьма необычно. Буремуха переливалась всеми цветами радуги и икала, выпуская клубочки золотого дыма. Она кувыркалась и крутила сальто в воздухе. Беззубик вообще летел пузом кверху. Он тоже икал, и с каждым иком из носа у него вылетала струйка золотых пузырьков.
«Чё это они?» — спросила Камикадзе, едва не свалившись с мачты, так загляделась на трепыхание дракончиков.
«Да они как будто пьяные!» — сам себе не веря, — сказал рыбьенок.
Беззубик запутался в канатах, а буремух так обессилел от хихиканья, что едва сумела освободить его.
«Путанительно в этом воздухе», — расслышал Икинг слова Беззубика.
Вскоре дракончик снова раскачался, и они пронеслись мимо хозяйского насеста.
«А кто этот высокий господин?» — спросил Беззубик, врезавшись в мачту второй раз. «Он все время мне загораживает дорогу».
«Беззубик? Буремуха?» — позвал Икинг. «Летите сюда».
«Этот мальчик там папа похожий тебя зовет», — заметил Беззубик Буремухе. «Упс, извиняй».
Икая, качаясь и взрываясь пузыриками, они допорхали туда, где сидели Икинг с рыбьеногом и Камикадзой.
«Что вы такое делали?»
— нахмурился Икинг.
«Я же говорил вам не приближаться к кухонной палатке».
«Я к ней близко не подходила. А ты, Беззубик?» — протянула Буремуха. Перевернутый Беззубик закивал так сильно, что из ушей у него хлынули целые фонтаны золотых пузырьков.
«Никакушки нет», — торжественно заявил он, скосив глаза к носу. «Беззубик не залезал в палатку, Беззубик не открывался славный ням-ля-ля вкусный кувшинчик с димлгажлм со славными щекотательными пузырьками. А вот еще Беззубика там не было. Беззубик,
он напряг изрядно замутненные извилины, селись придумать, почему его там точно быть не могло, и, наконец, состряпал железную отмазку.
Беззубик вообще в Риме.
«Правда?» — вежливо спросил Икинг, осторожно переворачивая дракончика правильной стороной вверх и пристраивая его на руках.
«Или на трубе, как А и Б».
— добавил Беззубик, не в силах решить, что звучит убедительнее.
«Беззубик и его подруга римская сенаторша».
Тут Беззубик и Буремуха разом уснули, да так внезапно и глубоко, что капризавриха свалилась с насеста, и Камикадзе едва успела ее подхватить. Дракончики храпели, словно два маленьких медведя-гризли в спячке. Мордочки вокруг ртов у обоих были вымазаны чем-то липким и желтовато-коричневым. «Драконыровка», — задумчиво произнес Икинг. Должно быть, там внизу на камбузе стоит кувшин с драконыровкой. Драконыровкой называли совершенно безвредное снотворное, которое добывали из потовых желез драконов-лодырей. Достаточно подмешать ложку драконыровки в котел, и любого, кто поест из него за ужином, можно сбрасывать со счетов на следующие 20 часов, — протянул Икинг. Так, ребята, сдается мне, нынешняя ночь может оказаться вполне подходящей для побега. Глава 11. Побег с американской мечты 2. Полная луна озарила ползущий среди айсбергов громадный пароход. Команда американской мечты 2 в тот вечер плотно поужинала отменным рагу, втайне от кока, щедро сдобренным драконыровкой. Экинг прокрался в кухонную палатку и вылил кувшин в булькающий котел. Некоторое время стероиды громко пели песни луне, не обращая внимания на зловещие ледяные просторы вокруг и колотя мисками по палубе. Норберт Сумасброд как безумный наяривал на викингской скрипке, и стероиды отплясывали дикую джигу, а ледовые змеи, сидя на своих айсбергах безмолвными статуями, провожали глазами этот плавучий цирк. А затем пары драконеровки стали валить викингов одного за другим. Сон сражал их мгновенно, так что они падали на палубу прямо посреди занятия, которому предавались на тот момент, и засыпали в причудливых позах. Норберт храпел, прижимая скрипку к плечу. Пучеглаза кровавого нежно прижал к груди лют пешеный, которому снилось, будто ему снова 3 годика, и он обнимает маму. Рыжий Роланд крутил педали антипотоплятельной и больше морскотворя отпугивательной машины все медленнее и медленнее, пока не остановился совсем и не обмяк на руле. А корабельный повар рухнул лицом в собственный улиточно-медузный пирог и потом еще 3 дня скорлупки из ноздрей выковыривал. Икинг, Камикадзе и Рыбьенок выждали, пока все на палубе не уймутся окончательно, и еще 5 минут просто на всякий случай. Затем медленно и бесшумно соскользнули по вантам с мачты. У Икинга в нагрудном кармане спал Беззубик, а дремлющую буремуху Камикадзе обмотала вокруг шеи, как горжетку. Они на цепочках пересекли палубу американской мечты 2, тщательно обходя распростертых на досках храпящих воинов. От плывущего над кораблем сладкого желто-коричневого пара из котла слезились глаза. Икинг очень осторожно отвязал тиколку от Норбертова запястья и привязал обратно к своему. Проворными и легкими пальчиками Камикадзе тихо и ловко стянула большую связку ключей с Норбертова пояса и открыла замок на люке в трюм, где держали странников. Втроем они еле подняли крышку, которая при этом издала визгливое скрип, и сбросили странникам веревку и ключи. Икинг самым громким шепотом велел им снимать кандалы и выбираться по одному. Первыми вылезли Медведик и его бабушка. Медведик пребывал в крайнем возбуждении и плясал вокруг бабушки, попискивая: «А я тебе говорил, говорил, что он нас спасет. Вот видишь, не все викинги злые, и мы таки не обречены». Бабушка Медведика разрывалась между радостью от спасения и досадой на то, что ее роковое пророчество не сбылось. Принюхалась она. «Мы пока еще не спасены. Если хоть один из этих викингов проснется, мы все покойники. Не хуже динозавров. А причины все мы. Билет в один конец, счастливые земли вечной охоты».
«Вы сообразите, как добраться отсюда домой?» — спросил Икинг, тревожно поглядывая на тиколку. «И отвезете нас обратно на Улух, когда попадете к себе».
С точки зрения Икинга, жуткая белая пустыня со всех сторон никак не походила на дом, но в безумных глазах бабушки-медведика блеснул счастливый огонек, хотя она и попыталась его скрыть. Старуха набрала полную грудь ледяного колючего воздуха и вгляделась в туман, словно заприметив нечто очень знакомое. Она кивнула.
«Странник найдет дорогу куда угодно, откуда угодно. Нам не нужен твой дурацкий пузырек, чтобы попасть домой. Я вполне могла бы показать этому смешному викингу с топором путь в Америку, если бы у него хватило ума спросить меня».
Когда дело дошло до спуска лодок, Икинг как мог старался, чтобы это происходило бесшумно, но так не бывает. Астероиды бормотали во сне при каждом ударе весел, и мальчик всякий раз вздрагивал от ужаса. Викинги были тяжело вооружены длинными мечами, страшными топорами, всевозможными кинжалами, и Икинг не сомневался в правоте бабушки-медведика, Если астероидов разбудить, они перебьют всех. Но удача, похоже, приняла сторону беглецов. 7 лодок плюхнулись на воду, а астероиды спали себе как убитые. Странники заполнили лодки, и первая тронулась на веслах в туман. Бабушка-медведик стояла на носу, высокая и прямая, указывая дорогу вытянутой рукой. Вот и последняя лодка почти полна, все беглецы, не считая Икинга, Рыбьенога и Камикадзе, покинули корабль. Рыбьенок смотрел, как Икинг собирается перелезть через борт «Американской мечты-2» в последнюю лодку. Слева и справа очень близко подходили ледяные поля. Камикадзе заняла место храпящего рыжего Роланда за штурвалом «Американской мечты-2» и вела корабль вперед, обходя айсберги. Привязанная к ее груди спящая буремуха внезапно запилась во сне и толкнула хозяйку под лежащую на штурвале руку. «Американская мечта-2» внезапно резко вильнула влево, как раз тогда, когда Икинг повис на конце веревки, приготовившись спрыгнуть в заполненную странниками лодочку.
«Ух!»
— ахнул он, когда веревка качнулась вперед мимо лодки. «Смотри, куда правишь, Камикадзе!» Но буремуху, похоже, одолел кошмар, и она заизвивалась, как бешеная. Камикадзе пришлось уворачиваться от бьющего по лицу хвоста. В эти жизненно важные секунды «Американская мечта-2» принялась беспорядочно рыскать и, походя, задела айсберг слева по курсу. Наконец буремуха успокоилась, и Камикадзе снова удалось подчинить себе корабль. Но было поздно. При ударе о льдину Икинг сорвался с веревки и рухнул вниз. Глава 12.
Бегом!
Приземлившись весьма болезненно на мягкое место посреди ледовых змеев, головы драконов медленно повернулись назад, на все полоборота, как у сов, и они дружно уставились на пришельца.
«Тихо!»
— заикаясь, произнес Икинг.
«Тихо! Славные ледовые змеи! Милые ледовые змеюшки! Какие у вас замечательные острые рога!»
«Точно!» — взвыл ближайший змей. «В самый раз, чтобы проткнуть тебя!»
«Бегом!»
— крикнула Камикадзе с палубы «Американской мечты-2». Икинг в понуканиях не нуждался. Он вскочил на ноги и тут же поскользнулся на гладком льду. Ледовые змеи перемещаются по льду весьма интересным способом. Не будь Икинг так занят спасением собственной жизни, может, и залюбовался бы. Половина стаи расправила крылья, словно паруса, оттолкнулась когтями и стремительно заскользила на мягких животах. Они мчались за Икингом, направив носы точно ему в спину, словно дротики в мишень. Остальные змеи нырнули в воду, быстро и бесшумно, как аллигаторы, и присоединились к охоте подо льдом.
«Только не вывались. Только не вывались, пожалуйста, не вывались!» — мысленно умолял Икинг, прижимая беззубика к груди.
Он очень боялся, что дракончик выпадет на бегу из кармана его безрукавки. Ледовые змеи шуршали все ближе и ближе, их когти скребли лед, подледные тени резко ушли вниз, словно ласточки под ногами. «Американская мечта-2» шла вдоль льдины.
«Погоди, Икинг!» — кричала Камикадзе от штурвала. «Мы идем тебя спасать!»
«Но, Икинг...» Не собирался годить, он бежал быстрее, чем когда-либо в жизни.
Принюхалась бабушка-медведика. «Нехорошо, а получается?»
Она подсокла языком.
«Ненадолго он в этом мире, попомните мои слова».
Она воздела тощий палец.
«Он обречен, говорю вам, обречен».
Учитывая обстоятельства, она вряд ли рисковала испортить себе репутацию предсказательницы.
Треск!
Прямо перед Икингом из-подо льда высунулся огромный рог. Мальчик еле успел увернуться от него.
«Треск, треск, треск!»
Еще три, их Икинг тоже обогнул.
«Убей их!»
— визжала Камикадзе. Рыбьенок схватился за один из Норбертовых судовых гарпунов. Неизвестно, как он собирался убить 50 ледовых змеев одним гарпуном, но направил орудие в целом в нужную сторону. Зато лук схватил вверх тормашками и с испугу закрыл глаза, когда стрелял. Сорвавшийся с тетивы гарпун отбросил Рыбьенога назад. Бедолага выронил лук, тот проскакал по палубе и воткнулся под фальшборд. Гарпун прошел ярдах в 10 от ледовых змеев, а он летел прямиком в Икинга и попал бы тому равнехонько в грудь, но Тут веревка кончилась, и гарпун с лязгом брякнулся на лед.
«Ты чего в меня-то стреляешь?» — взвыл Икинг на бегу. «Думаешь, мне тут без тебя слишком скучно?»
Тяжелая зазубренная стрела упала прямо перед ним и проскакала по льду, вздымая фонтанчики снега.
«А,
понял!» — выдохнул Икинг и бросился на уползающий гарпун, но чуть-чуть не успел ухватить веревку обеими руками.
«О, Тор-громовик! Ай! Мне бы не помешало, если бы ты хоть чуть-чуть помог!» — взмолился мальчик, вспахивая подбородком снег.
Но Тор, похоже, временно оглох. Ледовые змеи окружали беспомощного человеческого детеныша и стреляли в него огненными молниями. Лишь чудом ни одна из них пока не попала в цель.
Икинг поднялся. Гарпун был уже не достать. Последняя надежда вернуться на борт корабля пропала. Перед ним расстилалась ледяная равнина. Змеи настигали, от них не уйти. Слева вздымалась гигантская ледяная скала с огромной темной пещерой, похожей на разверстую пасть чудища у основания. Икинг со всех ног бросился к зеву пещеры. Ледовые змеи за ним. Цоканье и скрежет когтей по льду и быстрое неглубокое дыхание слышали совсем близко. Змеи уже пытались ухватить тиколку, волочащуюся по льду за Икингом. Не дать не взять большие кошки, гоняющиеся за бантиком на веревочке.
«Что там в глубине пещеры?» — думал Икинг. «О, Один великий и могучий, молю тебя, пожалуйста, пусть это окажется не стена и не тупик, иначе я покойник». Это таки оказался тупик. Но, подбежав еще ближе, Икинг разглядел, что стена в конце грубая и неровная, с выемками, щелями, карнизами и узловатыми выступами. Только бы удалось забраться по ней наверх, прежде чем его поймают. Наверняка наверху есть туннель. Ох, упругие бицепсы, подрагивающие квадрицепсы, витые жилы на ногах и курчавая шерсть на груди Тора-громовика. Это была вовсе не стена, а дракон. Икинг во весь опор несся прямо к гигантскому спящему море-драконусу, такому громадному, что голова его полностью заполняла пещеру. Надо было срочно тормозить. Он попытался резко остановиться, но не смог. Слишком здорово разогнался, слишком скользким был лед, и вместо того, чтобы встать, Икинг со скрежетом поехал по льду вперед, отчаянно размахивая руками. Вот-вот он врежется в чудовище, ему совсем не хотелось будить эту громадину. И он замер. В самый распоследний миг, в нескольких шагах от подбородка спящего дракона. Икинг остановился. А вот привязанная к его запястью тиколка нет. Разогнавшаяся штуковина проскакала по льду, перелетела через голову Икинга, подпрыгнула вверх все выше и выше и дальше и угодила точнёхонько в закрытое веко спящего дракона. Словно вежливо, но твердо постучала в дверь. «О, боги! О, боги! О, боги!» — шептал Икинг, подтягивая к себе тиколку и обматывая ремешок вокруг запястья. Веко затрепетало, но пока не открылось. Икинг медленно отползал назад.
«Пожалуйста, не поднимайся! Пожалуйста, не поднимайся, пожалуйста, не поднимайся!»
И тут глаз открылся. В темноте пещеры словно включили большой желтый прожектор, и Икинг от яркого света чуть не ослеп. Миг, и охотники превратились в дичь. Икинг бросился навстречу ледовым змеям. Те аж растерялись от такой наглости, пока не сообразили, что яркий свет исходит из глаза огромного и уже проснувшегося дракона. Воя и хрипя, как стая волков, ледовые змеи затормозили, кто кувырком, кто юзом, развернулись и помчались в обратную сторону. За ними несся Икинг, изо всех сил работая руками и ногами. А позади нарастал ужасный рев. «Американская мечта-2» немного отошла от льдины, и камикадзе пыталась заставить корабль развернуться. Рыбьенок оглянулся через плечо и увидел, как из большой ледяной пещеры, словно стрелы из лука, один за другим вылетают ледовые змеи. А за ними, как ошарашенный, выскочил Икинг.
«Что происходит, а?»
— спросил рыбьенок, уже понимая, что новости могут быть только очень плохими. Ледяное поле раскинулось перед Икингом. Да, он вырвался на простор, но толку-то. Деваться некуда. Ни деревьев, ни скал, ни туннелей, чтобы спрятаться. «Так зачем бежать?» Но юный викинг и ледовые змеи все равно мчались, надеясь отсрочить смерть хоть на минуту, хоть на секундочку. кожи с урыбьеного в темном устье ледяной пещеры медленно проступили два громадных желтых глаза. Что бы это ни было, размеры его поражали воображение. И тут из пещеры вырвалась огромная чешуйчатая гора. Скала взорвалась снежным вулканом. Гигантская масса сырой энергии перла вперед, исторгая дикий победный рев, взрывая снег и лед во все стороны. Громадное тело на миг загородило луну, пролетело по воздуху и с воплем приземлилось на ледяное поле, по которому несся Икинг. Однако тварь оказалась слишком велика и, приземляясь, проломила лед. В воздух взметнулись ледяные плиты и фонтаны воды, а Икинга и ледовых змеев подбросило вверх, как катапультой. Змеи брызнули во все стороны, словно фейерверк, а Икинг полетел вверх и вверх, через удивленную морду погружающегося монстра, через море, вверх и в сторону «Американской мечты 2». Он совсем чуть-чуть не долетел, не смог ухватиться за край борта вытянутыми пальцами и ухнул вдоль борта в море. Там бы он и остался, если бы не зацепился безрукавкой за гарпун, выпущенный незадолго до того рыбьеногом. Икинга потащила за «Американской мечтой 2» на веревке. Корабль поймал себе рыбку. Цепляясь руками, Икинг подтянулся по веревке, а камикадзе рыбьенок втащили его на палубу «Американской мечты 2», попыхивавшей себе на запад под мирный храп команды. Едва перевалив через борт, весь мокрый, с колотящимся, как у кролика, сердцем, с трудом веря, что еще жив, он выдохнул: «Машина!» И тут же помчался к антипотоплятельной и больше морско-твареотпугивательной машине. «Помоги мне вытащить этого парня, рыбьенок!» Двое юных викингов выволокли спящего рыжего Рональда из машины, и Икинг в страхе оглянулся через плечо. Чудовище исчезло под обломками расколотого ледяного поля. «Но вон тот белый бурун, кажется, скользит по дуге, нацелившись в сторону корабля». Икинг пристроил трясущиеся ноги на педали машины и стал крутить, как бешеный, заставляя смешную штуку, похожую на горн, вертеться волчком. «Ты ж вроде утверждал, что от этой машины никакого проку», — задыхаясь, проговорил рыбьенок. «Ну, надеюсь, я ошибался, потому что если я был прав, то мы покойники». «Полный вперед!» — гаркнула камикадзе, бросаясь обратно к штурвалу, и «Американская мечта 2» рванула прочь от айсберга. «По-моему, она работает», — пропыхтел Икинг. Одному Тору ведомо, как действовала Норбертова машина, но белый бурун немного замедлился. Примечание. В более поздних мемуарах Икинг высказывает предположение, что горн испускал звук слишком высокий для человеческого уха, ведь, как известно из других источников, у крупных морских драконов на редкость чуткий слух, они способны различить дыхание креветки на расстоянии в несколько миль. Это определенно объясняет, почему машина отпугивала драконов-гигантов, но не действовала на более мелких драконов вроде ледовых змеев. Конец примечания. Белый бурун еще замедлился. И еще. И, наконец, повернул прочь. Остается только гадать, поддерживала ли Норбертова машина корабль на плаву, но, похоже, несмотря на дурацкий вид, толк от нее все-таки был, ведь с ее помощью действительно удалось отпугнуть чудовищного морского дракона. Шумно выдохнув от облегчения, Икинг оглянулся через плечо и увидел, что 7 лодок со странниками во весь дух гребут в противоположную сторону. «Эй!» В тревоге крикнул Икинг и замахал руками, обдав рыбьенога дождем соленых брызг. «Рыбьенок, смени меня и ради Тора крути без остановки». Икинг поменялся с другом местами и забегал по палубе, вопя: «Не бросайте нас! Что вы делаете? Вернитесь и возьмите нас с собой!» «Ну что они творят, а? Камикадзе, поворачивай, давай за ними». «Ты спятил?» — перебил рыбьенок. «А эта тварь? Нам надо убираться отсюда как можно скорее». «Куда вы?» Викинг сложил ладони рупором и крикнул сквозь быстро наползающий морской туман странником, быстро исчезающим среди айсбергов. Сердце у него упало. Это было нечестно. Так нечестно, что даже не верилось. После всего,
что он сделал, всего, чем они рискнули ради спасения их из рабства, странники бежали, бросив их. «Трусы!» — орала Камикадзе через плечо. «Желтопузые! Предатели!» Еще несколько минут Икинг видел бабушку-медведика, стоявшую во весь рост на носу одной из лодок, а затем она исчезла в тумане. Глава 13. Во владениях морского дракона. Вот так умерла последняя надежда сбежать от геройского похода в Америку. Все 119 странников бежали, а Икинг, Камикадзе, Рыбьенок нет. Икинг спас медведика, но кто спасет Икинга? Следующие 5 часов ребятам хватало забот, надо было не дать громадному кораблю разбиться об айсберг в тумане. И к тому времени, когда туман разошелся, то есть под утро, они уже вышли из страны айсбергов в Великий Западный океан, а астероиды начали ворочаться во сне. Примечание. Великий Западный океан теперь мы называем Атлантическим. Конец примечания. Просто поразительно, как эти вояки ухитрились проспать всю заварушку, но они таки проспали. Даже Беззубик счастливо посапывал в кармане у хозяина, пока тот удирал от ледовых змеев, врезался в айсберги и погружался в ледяную воду, дракончик и ухом не повел. Рыжий Рональд проснулся первым и обнаружил Камикадзу, которая крутила педали антипотоплятельной и больше морскотвари отпугивательной машины.
«Я не скажу Норберту, если ты не скажешь», — заявила девчонка, слезая с машины, пуская Рыжего на место.
Рональд, униженно, чуть не плача, стал ее благодарить. Ведь, поймай его вождь заснувшим за работой, бедняга быстро оказался бы на неправильной стороне топора судьбы.
Икинг перевязал тиколку обратно на Норбертово запястье, чтобы замести следы неудавшегося побега. Троица почла за лучшее не попадаться Норберту на глаза, когда он обнаружит побег всех рабов. Поэтому, как только икинговая одежда как следует просохла у трубы, они заползли обратно в воронье гнездо и повалились спать, свернувшись вокруг уютного тепла двух дракончиков. От малышей исходили прекрасные волны жара, как от двух бутылочек с горячей водой. Разбудил их только громовой, яростный рык капитана. Сначала Норберт был уверен, что это Икинг во всем виноват.
«Все этот несчастный рыжий придурок, надо было его убить, пока не поздно», — орал Норберт сумасброд. «А теперь он удрал со всеми моими рабами!»
Икинг высунулся из вороньего гнезда и крикнул: «Не удрал! Я здесь!» Норберт в ярости треснул мачту топором, отхватив изрядный кусок, словно вознамерился срубить ее как дерево.
«Что ты сделал с моими рабами?» — проревел он.
«Ничего я с твоими рабами не делал!» — крикнул вниз Икинг. «А иначе почему я, по-твоему, не сбежал?» Возразить на это было трудно, но Норберт был не в настроении слушать голос разума и снова замахнулся на мачту.
«Эй, эй!» — крикнул Икинг. «Мачта нам, знаешь ли, еще пригодится. И к тому же только я могу разобраться в тиколке и привезти этот корабль в Америку, верно? Так что без меня не видать тебе никакой... с Бородландии и никакой империи». Нечеловеческим усилием Норберт взял себя в руки и оставил мачту в покое. Но Икинг решил, что спускаться пока рановато, лучше подождать и убедиться, что вождь астероидов успокоился. Беззубик с Буремухой проснулись не скоро, когда солнце уже стояло высоко в небе. Ни один, ни другой дракончик ничегошеньки не помнил о недавних приключениях. Тем временем корабль вышел далеко в Великий Западный океан, мир вокруг превратился в воду. Ничего, кроме воды, повсюду вода. Словно случился большой потоп, и вся земля до последнего клочка скрылась под водой, и не осталось ничего, кроме моря внизу, облаков наверху и крохотного пятнышка корабля, ползущего по глади вод, как жук по оконному стеклу. Викингам казалось, что они одни во всей вселенной, и плывут сквозь пустоту в поисках новой звезды, и нет никакой возможности связаться с людьми. Они были сами по себе в бескрайнем мире воды. Но что хуже всего, корабль, похоже, кто-то преследовал. Икинг с Рыбьеногом и Камикадзой со своего вороньего гнезда углядели это первыми. За ними шел белый бурун гигантского морского чудовища.
«Морской дракон на восточном горизонте!» — заорал Норберт с палубы внизу. «Крутите педали, или я скормлю вас чудищу собственными руками!»
Викинги по очереди крутили педали антипотоплятельной и большая морская тварь отпугательной машины. От усилий стероидов спицы и колеса визжали, скрипели, скрежетали и всячески непрестанно жаловались, а раструб вертелся с такой скоростью, что грозил вот-вот отвориться. Но морской дракон не отпугивался. Звук, издаваемый машиной, не давал ему приблизиться к кораблю, однако преследование чудовища не прекращало, просто держалось на расстоянии. Весь день морской дракон следовал за американской мечтой 2, и всю ночь тоже. Команда уснула на позициях согласно боевому расписанию, стоя и в доспехах с гарпунами наготове. Уже смыкая глаза, они продолжали видеть длинную тонкую белую полоску буруна. Громадная шипастая спина одного из великих смертельных ужасов глубин поднималась и опадала в неуклонном движении следом за ними, подобно мрачному року. Теперь они были на его территории, и он это знал. Ему надо было просто подождать. И лишь одно не давало морскому дракону приблизиться к жертве и перекусить американскую мечту 2 напополам, словно детскую игрушку, разваливающаяся, скрипучая, перетруженная машинка. А машина изнашивалась на глазах, поскольку каждый, кто заступал на ее вахту, крутил педали с яростью обреченного. Если на одном из вихляющих колес ослабнет винтик, то волчок-раструб отскочит, не переставая вращаться, и... Думать об этом было невыносимо. В ту ночь кошмары мучили всех, и сердце Икинга пропустило удар другой, когда он проснулся, увидел белый бурун на горизонте, тварь по-прежнему их преследовала. Мальчик сполз с вороньего гнезда и прошел на рулевую палубу, где Норберт тоже вглядывался на восток сквозь дальнозоркую трубу.
«Норберт», — нервно сказал Икинг, — «сдается мне, этот морской дракон на нас за что-то разозлился. Тебе не кажется, что лучше вернуться домой?»
На миг Икингу почудилось, что Норберт его не слышит. Капитан продолжал смотреть в трубу, медленно бормоча себе под нос.
«Это самое большое морское чудовище, которое я видел».
Но тут сумасброд опустил трубу и взглянул прямо на Икинга.
«Ни один дракон, пусть даже самый большой на свете, не отберет у меня мою мечту», — процедил Норберт сквозь стиснутые зубы, потрясая кулаком у Икинга перед носом. «Если придется, я прыгну этой твари на глотку и лично перерублю ей грудную кость своим топором, ты меня понял, парень?»
Икинг кивнул.
«Америка или смерть?» — взревел Норберт. «А теперь сними показания с тикалки и прекрати вредные подстрекательства».
Икинг уныло залез обратно в воронье гнездо и доложил плохие новости друзьям.
«А ведь чем дальше, тем хуже. Прям как в кошмарном сне», — простонал Рыбьенок. «Мы могли сбежать сами, но нет, надо было выбрать побег со 119 странниками, они даже не викинги».
«Я дал им слово», — привычно напомнил Икинг.
«Угу, и посмотри, как они тебе отплатили», — ответил Рыбьенок. «В итоге ты спас 119 не очень-то милых, совершеннейших незнакомцев. И заодно обрек, наверное, гибель двух своих лучших друзей. Славный выбор, Икинг. Есть план побега камикадзе?»
Даже камикадзе с ее опытом побегов практически от каждого племени на архипелаге, казалось, утратила надежду выбраться из этой передряги.
«По-моему, сейчас самое безопасное место на корабле», — сказала она. «Икинг, как ты думаешь, это тот же самый дракон, что гонялся за тобой в стране ледовых змеев?»
«Однозначно», — ответил Икинг. «Я узнал его по шипам на спине. Подобные шипы встречались у драконов, которые уже давно вымерли».
«Кстати, а что это за дракон?» — спросил Рыбьенок.
«Не знаю», — задумчиво отозвался Икинг. «Поди, определи, когда вокруг хоть глаз выколи. Но он не принадлежит ни к одному из знакомых мне видов. Я о таких только в древних сагах слышал. Левиафорган или Горгнигаст».
«А разве они не мифические существа?» — удивилась Камикадзе. «Ну, в смысле, выдуманные, как единороги, русалки и все такое».
«Может, и не выдуманные», — ответил Икинг. «Вероятно, их просто не видели долгое время. Пусть мы не понимаем, как работает эта машина, это не означает, что она на самом деле не работает. Если мы никогда не видели Америки, это не значит, что ее не существует. Мы сейчас в неизведанных водах, водах Великого Западного океана. Здесь, в немеренных глубинах под нами, могут водиться какие угодно твари».
«Да, не самая веселая мысль».
Дабы поднять настроение, они стали рассуждать о том, чем займется каждый после возвращения домой. Хулиганы, наверное, уже вернулись на олух, играют в бейбол в грязи, готовятся к весенней стрижке овец, красят корабли для летних плаваний. «Интересно, а кто выиграл межплеменной товарищеский заплыв?» — задумчиво произнес Рыбьенок.
«Моя мама — чемпионка архипелага по плаванию на длинные дистанции. Берта непотомляемая», — заявила Камикадзе. «Она могла продержаться в море несколько дней».
«А почему бы моему папе не выиграть?» — возразил Икинг, болевший за свое семейство. «Он не уступает Берте по части плавания».
«Без шансов», — настаивала Камикадзе.
Так они припирались туда-сюда. Никакого смысла спор, конечно же, не имел, просто помогал убить время, да и мысли о доме поддерживали их. Икинг и Камикадзе, разумеется, понятия не имели, что на самом деле их родители даже не покинули пляжа, не говоря уже о том, чтобы выиграть состязание в то судьбоносное утро несколько недель назад. Глава 14. А в это время в Душегубских горах. За несколько недель до этого в Душегубских горах все шло к тому, что слава последнего вернувшегося достанется-таки обжоре. Он продержался в открытом море 41 час, это почти сверхчеловеческий подвиг, даже учитывая тонкий слой жира темно-притемно-лилового мяса клыка. Толпа викингов приветствовала вождя душегубов одобрительными воплями, когда тот вышел из воды на пляж, победно вскинув руки над головой, проглот семенил на несколько шагов впереди. Главный судья, печальный маленький Шандархайк, поспешил навстречу обжоре. Он вручил ему золотую медаль и трубку, которую обжора зажал в зубах, совершая круг почета по пляжу и принимая поздравления. Проглот поклонился судейской комиссии межплеменного товарищеского заплыва.
«Мой хозяин приветствует судей и заявляет о победе, как последний вернувшийся из заплыва, и как последний вернувшийся, согласно правилам, он имеет право загадать одно желание проигравшим вождям Стойку и Берте».
Бедный Стойк сидел, обхватив голову руками. Он не отличался особой мнительностью, но в данный момент его крайне тревожила судьба сына, Икинга. Теперь он скачал на ноги и заревел.
«Но Икинг до сих пор не вернулся, мой сын еще может явиться и потребовать награду».
Надежды на это практически не оставалось, но Стойк в отчаянии цеплялся за соломинку. Обжора неприятно ухмыльнулся щербатым ртом и что-то тихо рыкнул своему помощнику.
«Мой хозяин со всем уважением указывает...» Проглот поклонился в сторону Стойка и Берты, что сын Стойка, Икинг, Бертина, дочь Камикадзе и странного вида мальчик, которого называют Рыбьеногом, скорее всего, утонули в первые же часы состязания.
«Нет!» — взревел Стойк в ярости и страхе.
Судьи межплеменного товарищеского заплыва с печальным и умудренным видом покивали друг другу. Трудно было поверить, что обжора заблуждается.
«Это правда»,
торжественно признал главный судья, ибо присутствующий здесь Маркало Мордоворот сообщил нам, что они с Песьедухом Тугодумом видели Икинга и двоих других в затруднительном положении. Он пытался им помочь.
«Мы очень старались помочь», — заявил Смаркало. «Но нас унесло течением, верно, Песьедух?»
Песьедух хрюкнул и стянул с головы шлем в знак уважения к покойным.
«Какая трагедия!» Вздохнул Смаркал. «Икинг был мне как брат».
Стойк испустил горестный стон и отвернулся.
«Не волнуйся, Стойк, дружище!» Неловко утешила его Берта. «С ним Камикадзе, она, поверь мне, всегда найдет выход. Она из Волгалы ухитрилась бы сбежать».
«И поэтому обжора требует свою награду», — с масляной улыбкой продолжал Проглот. «И он требует
владения Стойка и Берты, а их самих прямо с этого пляжа, чтобы доставили на небесный погост и принесли в жертву небесным драконам».
«Что?» — взревели хулиганы и бой-бабы в ярости.
На пляже поднялся дикий гвалт.
«Ну, это неслыханно», — неуверенно возразила Берта. «Он не может требовать такого».
«Надеюсь, ты не намерена брать свое слово обратно, Берта», — предупреждающе помахал Проглот пальцем перед носом у предводительницы бой-баб, которая имела такой вид, будто ее вот-вот удар хватит.
«Это же так неспортивно. Ведь если бы выиграла ты или Стоик, победитель потребовал бы от обжора исполнить его желание».
«Так это ж был просто товарищеский заплыв. Мы-то собирались пожелать, чтобы обжора переплыл угрюмое море в ванне из-под штаниками на голове», — возмущенно воскликнула Берта.
«Тем глупее с вашей стороны», — улыбнулся Проглот.
«Обжора требует лишь того же, чего потребовал предок стойко Черноборот оголтелый от обжоренного предка давным-давно, в старые недобрые времена».
Старый сморчок уже некоторое время пытался вклиниться в беседу. Тут он встал и откашлялся.
«Маленькое процедурное замечание, ваша охриплость», — обратился старый сморчок к главному судье. «Позвольте поведать вам ту историю из старых недобрых дней, сагу о Чернобороде оголтелом и состязательном заплыве. Просто так, на случай, если кто-то из присутствующих ее подзабыл».
Сага о Чернобороде оголтелом и состязательном заплыве. Чернобород оголтел и приходится стойку пра-пра-прадедом. Коварный и удачливый пират, он был последним королем архипелага. Однажды душегуб, непревзойденный, вызвал Чернобороду оголтелого на состязание по плаванию. Два вождя договорились, что победитель сможет загадать одно единственное желание. И вот одним холодным утром отплыли они с западного пляжа, что у душегубских гор. Душегуб непревзойденный возвратился на сей пляж спустя 71 час и 42 минуты, сиречь через 3 дня без малого. Лицо его распухло втрое против обычного, а тело сморщилось, словно его вымачивали в маринаде. Хулиганское племя ожидало на пляже и лелеяло надежду на возвращение своего вождя, однако спустя неделю пришлось хулиганам примириться с тем, что он верно утонул. И вот они уступили победу племени душегубов. Душегуб непревзойденный заявил свои права на королевскую власть на архипелаге, и тем, по всеобщему мнению, дело и кончилось. Спустя 3 месяца душегуб непревзойденный устроил ночной пир на том самом пляже. Главным событием ночи должно было стать человеческое жертвоприношение под звездами. И как раз перед самым жертвоприношением из пены морской, шатаясь, вышел Чернобород оголтелый. Его трудно было узнать. Не то человек, не то чудовище морское, с кожей, подобной коже дракона, с головы до пят опутанной водорослями, в браслетах из акульих зубов на щиколотках. Нетвердым шагом Чернобород оголтелый вышел на пляж и рухнул. Душегуб непревзойденный подумал, что перед ним некий неизвестный викингам демон, и вскинул меч, чтобы его убить, но тут увидел на поясе у чудовища знаменитый меч Чернобороды оголтелого лезвия бури. И, лежа на песке и переводя дух, Чернобород произнес знаменитые слова, кое ныне может с гордостью повторить любой юный хулиган. «Останови свою руку, душегуб непревзойденный, я не призрак. Я Чернобород оголтелый, я все ж тебя переупрямил. Но я уцелел в открытом океане по воле Тора, не ища помощи ни на плоту, ни на борту. Я последний, вернувшийся, и заявляю права на свое королевство и племя хулиганов». Боец Чернобород оголтелый был не самый приятный человек и настоял, чтобы в исполнении его желания душегуба непревзойденного принесли в жертву небесным драконам. С тех пор каждый год в память об этом историческом событии устраивается ежегодный межплеменной заплыв, с годами превратившийся в дружеское состязание.
«Вот видите?» — торжествующе воскликнул Проглот. «Сотню лет племя душегубов ждало случая отомстить, и теперь, наконец, время пришло, и наша гордость будет восстановлена».
«Не смей перебивать!» — рыкнул старый сморчок. «Итак, Чернобород. Помимо всего прочего, он был изрядный шутник, любитель розыгрышей и страшный жулик. Но, тем не менее, он совершил этот невозможный трюк. Вернулся на этот самый пляж последним. Судьи могут заглянуть в саги и удостовериться ровно через 3 месяца, 5 дней и 6 часов. Трое участников заплыва, а именно Икинг, Рыбьенок и очень маленькая бой-баба по прозвищу Камикадзе отсутствуют. А коль скоро Чернобород оголтел и сумел продержаться столько времени, то, строго говоря, существует возможность, что и они сумеют. Поэтому мы обязаны выждать от сего момента еще 3 месяца, 3 дня и 11 часов, прежде чем душегуб сможет потребовать своей награды.
Толпа ахнула.
Судьи устроили мозговой рукопашный бой, чтобы хорошенько все взвесить.
«Итак, решено», — провозгласил главный судья, выбравшись из свалки, ударив барабан. «Вот вердикт судей межплеменного заплыва. Поскольку Обжора придерживался правил заплыва, хитрость, примененная в рамках этих правил, считается абсолютно достойным викингским поступком. Со стороны душегубов послышался злорадный вопль. Со стороны хулиганов и бойбаб раздался печальный и яростный вой. «А я не закончил», — рявкнул главный судья. «Обжор и душегуб получают право временно заключить под стражу большегрудую Берту и стойка обширного, а мы, судьи, останемся на пляже и будем нести вахту в ожидании трех отсутствующих участников. Все прочие могут отправляться по домам. Но вернитесь на этот пляж ровно через 3 месяца, 5 дней и 6 часов от начала заплыва. Если к тому времени никто не выйдет живым из воды, Обжор и душегуб будет объявлен последним вернувшимся. Острова Олуха и Бой-Бабьи острова отойдут душегубам, а стойка Берта, боюсь, будут принесены в жертву небесным драконам». Главный судья стукнул посохом о землю, на том и порешили. В ветер и в дождь и в бурю трое престарелых судей терпеливо сидели на пляже, вглядываясь в море. Бой-бабы и хулиганы в печали уплыли на свои острова, а бедная старая стойка и большегрудая Берта с того дня не играли в бейбол в грязи, не руководили весенней стрижкой, не красили корабли к летним походам, как представляло Сикингу. Их посадили в самые глубокие и самые темные из душегубских пещерных темниц, такие тесные, что бедняги едва могли шевелиться. В стойковой темнице имелось крошечное зарешеченное окошко, выходившее на Великий Западный океан. Стоик порой засыпал, глядя в окно, и ему снилось, что его сын жив и плывет к нему по морю. Но затем он просыпался, и оказывалось, что это был только сон, а за окном лишь вода, вода без конца и края, и холодный, одинокий крик чаек. Глава 15. Долгий путь в Америку. Настала пора рассказать о путешествии Икинга через Великий Западный океан. Описывать каждую минуту, каждый час, каждый день было бы слишком долго. Тысячи и тысячи миль корабль-гигант оставлял позади, попыхивая огненной топкой, продвигаясь вперед куда быстрее, чем если бы шел на одних парусах. Тысячи и тысячи миль через океан, то при ясной погоде, зеркально гладких водах и полном безветрии, то в буре ураганы под проливным дождем, взмывая и падая на спинах белогривых волн, словно на громадном галопирующем скакуне. Путь через Великий Западный океан действительно очень долг. Настолько долг, что Икингу порой казалось, будто они шагнули с края мира в вечность, и в любую погоду, в бурю, штиль, в холод и дождь, морской дракон следовал за обреченным кораблем неотступно и неумолимо. Корабль был как планета со своей собственной луной, медленно и предсказуемо обращающейся вокруг него. Однако астероиды не унывали и не теряли жизнелюбия. Они с жадностью набрасывались на копченую оленину, запивая ее изрядными порциями бычьей крови и крепким капустным пивом. В простоте и неуемности душевной они подшучивали друг над другом, порой заходя слишком далеко. Тогда вся палуба взрывалась кулаками, и Норберту приходилось разнимать забияк. Он вламывался в гущу драки, и топор вращался над головой вождя, словно пропеллер одного из сумасбродовых безумных изобретений. Дни и ночи напролет истероиды распевали о своих покинутых возлюбленных, о ясных глазах Пузанки и мощном подбородке Хмургильды, о будущих богатствах и скором кровопролитии, конечно же, о новом свете по имени Америка. А ночью во сне они рисовали карты Америки, и каждый представлял себе рай земной по-своему. Для сумасброда это была страна золота, где все его изобретения будут работать как часы, а сам он станет правителем, восседающим на золотом троне и в золотой короне на голове с золотым топором в руке. Для маленького ленивого беззубика это была земля еды, край, где в изобилии водятся пушистые зверьки, чтобы поймать их, достаточно шевельнуть лишь когтем. Просто разеваешь беззубые челюсти, они толпой устремляются, отпихивая друг друга к тебе в пасть и маршируют, попискивая вниз в твое толстенькое пузико.
Для Рыбьенога это был мир, где никто не заставляет играть в бейбол. Для Камикадзе это была страна, полная битв, похищений, бешеных волосатых противников, которых можно грабить и дразнить, а для Икинга... Как ни странно, Икингова воображаемая Америка больше всего напоминала остров Олух. Икинг, Рыбьенок и Камикадзе часто спали ночью возле теплой корабельной трубы. Дни они проводили в вороньем гнезде или играли среди канатов и мачт, спускались только чтобы поесть или когда приходило время Икингу снимать показания стиколки. По мере того, как корабль пыхтя забирал все южнее, становилось теплее. Ребята, наконец, сняли с себя часть краденных мехов и развесили их в вороньем гнезде. Морской дракон по-прежнему следовал за кораблем. Скрипучую, лязгующую, путанную развалину машину скрепляли воедино куски старых канатов и древних бечевок. С каждым оборотом педали и раструб вздрагивал, грозя отвалиться, но каким-то чудом колеса по-прежнему вращались, и он не отваливался. Пока что. Каждый вечер на закате Норберт вызывал Икинга к себе в шатер, чтобы прочесть показания тиколки. Сумасброд расхаживал по качающейся палубе перед столом, где поверх скатерти из медвежьей шкуры были разложены карты, и с каждым днем все больше предвкушал прибытие. Он похлопывал в ладоши и бормотал себе под нос. «Уже почти на месте!» перед тем, как Икинг докладывал ему показания дня. Норберт не отличался терпением, и ожидание убивало его. В шатре хранилась крохотная копия «Американской мечты 2», точная до мельчайших деталей и всего 3 дюйма высотой. У него были настоящие рабочие паруса и надпись на борту, мелкая, будто написанная блохой. Когда Икинг сообщал ему свежие показания тиколки, Норберт двигал лодочку топором по поверхности огромной карты, чтобы своими глазами видеть, как далеко они продвинулись по Великому Западному океану. С каждым днем они все больше приближались к громадной земле, которую Норберт лично нанес на карту и подписал «Америка». Наконец карта сказала, что до нее осталось плыть всего день-два, и Норберт чуть не потерял голову от возбуждения. Икингу же было от этого очень не по себе. Он помнил обещание Норберта, им нечего бояться ровно до тех пор, пока он, Икинг, нужен Норберту, чтобы читать показания тиколки. А теперь Америка была уже совсем рядом, и в глазах Норберта при взгляде на юного хулигана появлялся нехороший блеск. Вождь астероидов стал полировать темную сторону топора, пока та не заблестела, как черное зеркало. При этом он ласково нашептывал оружию: «Теперь уже недолго, радость моя, скоро тебя покормят». Икингу ни капельки не хотелось этого и не нравилось, как это звучит. Но он из предосторожности попросил Камикадзу выкрасть оружие, которое у них отобрали в самом начале плена. У него крепло дурное предчувствие, что скоро оно им понадобится. Поэтому на душе Уикинга становилось все тревожнее. Особенно неспокойно ему стало на следующий день, когда команда завтракала на палубе возле кухонной палатки. Астероиды были все взбудораженные и с жаром распевали песни. «Прямо по курсу земля, земля, позабудьте раны, земля, что пивом и медом полна. Скоро нас отпустит волна, нас ждут золотые ванны».
Глава 16.
Земля. Назревала буря. Зловещие тучи хмурились в небе над головой, словно бог, у которого раскалывается голова от боли. Палуба под ногами раскачивалась сильнее и сильнее, ветер набирал силу, и волны становились выше. Внезапно небо рассекла гигантская молния. Икинг отчетливо увидел в этой внезапной вспышке черную спину большого морского дракона на горизонте, и в этот самый миг впереди смотрящий на мачте испустил ликующий крик радости. «Сумасбродова земля!» Астероиды ринулись к борту, толкаясь и наступая друг другу на ноги. Каждый хотел первым увидеть эту славную сказочную землю, это загадочное место, которое они называли Америкой. Представшая их глазам картина оказалась именно такой чудесной, как мечталось. Над ними ярилась буря, хлестал по голове дождь, а корабль подбрасывала на гребнях волн. Но длинная серая полоса земли на горизонте тянулась, казалось, бесконечно, с запада на восток, и купалась в солнечном свете, под синейшим из синих небес. Америка! Страна мечты существовала на самом деле, и в этот чудесный миг выглядела в точности так, как должна выглядеть мечта. Стоило Норберту завидеть эту долгожданную страну, ради которой он забрался так далеко от дома, как он выхватил топор, чтобы свершить давнюю месть.
«Ну, Икинг, кровожадный карасик третий», — ухмыльнулся сумасброд с победным блеском в безумном глазу, — «ты мне больше не нужен, и теперь ты уж точно почувствуешь лезвие топора судьбы. Готовься к смерти».
Икинг спрыгнул на бочонок, чтобы все его видели.
«Не убивай меня только потому, что я рыжий! Норберт!» — выкрикнул мальчик как можно громче. Столпившиеся у борта астероида обернулись.
«Что происходит?»
— напрягся Лют, бешеный. Его собственная шевелюра смахивала на сноп пламени в кузнечном горне.
«Что ты несешь?» — взорвался Норберт.
«Этот Норберт не хочет, чтобы в обетованной земле жили рыжие!» — проорал Икинг. «Он задумал убить нас всех своим топором судьбы!»
Так уж совпало, что очень многие рыжеволосые астероиды пострадали от рук Норберта, его буйного нрава и его экспериментов. Например, Люта Пешиного и Пучеглаза Кровавого посылали испытывать экспериментальную летательную машину в воздухе 27 раз. И каждый раз злосчастная конструкция рушилась в море через 2 минуты после взлета. Поэтому рыжие выхватили мечи, и послышался гневный рокот бунта. Со своей стороны, светловолосые астероиды всегда втайне чувствовали превосходство над рыжими. Коль скоро Норберт поднял этот вопрос, что может быть лучше, чем целое племя блондинов, которое ворвется в будущее, сияя ярче, чем пшеница под солнцем. Поэтому они тоже выхватили мечи, и через пару секунд Норберту оставалось только, отвесив челюсть, изумленно наблюдать, как все его астероиды-воины рубятся друг с другом не на жизнь, а на смерть. Битва и впрямь разразилась ужасная, торовы грома перекатывались по черным и гневным штормовым облакам, громадные зазубренные занозы молний трещали в небе и вонзались во вздыбленные воды вокруг. Гигантские пенные валы перекатывались через палубу, опрокидывая воинов и без того мокрых от пронизывающего до костей ливня. Камикадзе с Игингом дрались против Норберта.
«Хм, ума у тебя, Норберт!» — дразнила маленькая бойбаба, — как у недоразвитой медузы. — А вождь из тебя, как из глухого лемминга. Ты не сумел бы управлять империей больше моего сортира, не превратив ее в полный собачий корм. А с такими данными сложновато стать великим властителем.
Икинг прянул вперед, выполняя левосторонний сердцетык. Обидные камикадзины выкрикли отвлекли Норберта, и он едва успевал парировать. А пока он защищался, камикадзе прыгнула вперед и пощекотала его подмышками.
«О, неплохие мышцы, Норберт! Ты качался?»
С яростным воем Норберт стряхнул несносную девчонку. Камикадзе отпрыгнула и вернулась от бешеного замаха топора.
«Ну-ну, спокойнее!» — пожурила она вождя астероидов.
Норберт так обезумел от ярости, что пропустил Икингов двойной крученый выпад и лишился нижней половины бороды. Камикадзе тем временем прошмыгнул у него под левой рукой и выудил из кармана тикалку, обрубив веревку, которая штуковина крепилась к Норбертову запястью.
«Твое?» — спросила бойбаба, болтая тикалкой у него перед носом. «Ай-яй-яй! Тебе бы ее поберечь, а то вдруг украдут!»
«Отдай!»
— заревел Норберт, беспорядочно рассекая воздух топором.
«Так приди и возьми!»
пропела камикадзе, раскрутив тикалку над головой и стукнув ей Норберта по носу, прежде чем перекинуть приборчик Икингу, который аккуратно принял пас. Камикадзин метод ведения боя отличал единственный недостаток. Рано или поздно она доводила противника до самого, что ни на есть, белого коленя. Норберт побагровел, как помидор, взвыл по волчьи и бросился на двух юных викингов. Сверкали мечи, сшибаясь и разлетаясь, выпады и блоки сменяли друг друга с калейдоскопической скоростью. Норберт был страшным противником, в одной руке меч, в другой топор. Но у Икинга с камикадзе при всей их юности, как вы уже видели, сложился грозный фехтовальный дуэт. Кто знает, как бы повернулось дело, не одолев Беззубика приступ услужливости. Беззубик схватил Норбертову большую карту Америки со стола в шатре и неровно полетел, словно большой несуразный мотылек, над полем битвы. На миг он завис над Икингом, Камикадзе и Норбертом, а затем тряхнул головой и уронил карту. В полете она расправилась и мягко спланировала. Прямо на голову. Норберту, сумасброду. Покрыв того от верхушки шлема до пояса, словно загадочную даму из восточных пустынь.
«Неплохо, дракончик Беззубик», — поздравил дракончик сам себя, возбужденно хлопая крылышками. «Классно налетел».
Палуба раскачивалась, как бешеная на горбу волны. Норберт сделал несколько неровных шагов, силясь восстановить равновесие, но с картой на голове не видел, куда ступает. Он резко качнулся влево, затем рванулся вправо, с такой силой врезавшись в рыжего Роналда, который по-прежнему преданно крутил педали антипотоплятельной и больше морско-твари отпугивательной машины, что рыжий Рональд и, главная машина, скрипучая, лязгующая машинка, которая, да по какому-то исключительному везению, до сих пор не рассыпалась, перевалились через борт корабля и ухнули в море. Повисла могучая пауза. «Ох, Беззубик!» — простонал Икинг, закрыв ладонью глаза. Они были так близко к Америке. Она уже превратилась из бледно-серого силуэта в длинную полосу белого пляжа с разбивающимися о берег большими синими волнами и зелеными деревьями чуть выше. Даже мелькающие на песке крохотные загадочные фигурки можно было разглядеть. Но теперь, когда машина перестала издавать невыносимо высокий звук, морской дракон на горизонте, морской дракон, про которого в пылу битвы все позабыли, наконец получил свободу и с кошмарным громоподобным ревом ринулся к кораблю. Восстановив равновесие, Норберт снял с головы карту и дважды моргнул. Сначала при взгляде на место, где кувыркнулась через борт и исчезла машина, а затем при взгляде на поистине гигантского дракона, целеустремленно направляющегося к кораблю. Народ побросал оружие. Рыжие, блондины, психи — все распознали больше опасности и в страхе припали к палубе.
«А вот и он!»
— крикнул кто-то. Глава 17. Ливия Фарган наносит удар. Какой-то астероид рядом с Икингом рухнул на колени, выдохнув «Спаси нас, Тор!». Самого дракона не было видно, только стремительно надвигающиеся спинные шипы. Тварь направлялась прямиком к кораблю, но в самый последний момент гигантский монстр свернул и поплыл рядом с американской мечтой 2, и викинги поняли, насколько это чудовище на самом деле огромное. Оно было немеренное. Проплывая мимо корабля, дракон повернулся чуть на бок. Ужасный желтый рептилий глаз нашел Икинга и уставился на него, пригвоздив к палубе. В глазу читалось любопытство и тонкий юмор, смешанный с чистейшей яростью. Похоже, дракон не позабыл о случае в ледяной пещере, и нечто в его взгляде, казалось, говорило: «Ты заплатишь за это, мальчик, и я собираюсь насладиться местью. Тебе от меня не уйти». А затем морской змей, извиваясь, поплыл дальше. Мышцы перекатывались, как у крадущейся пантеры. Он держался страшно близко к кораблю, словно хвастался своими размерами. Казалось, длинная роскошно-черная спина с жестокими первобытными шипами никогда не закончится. «Тор, меня зашиби», — думал Икинг, и сердце его колотилось где-то в горле. «Да этот монстр должно быть вдвое. Да нет, втрое длиннее корабля». Это был Левия Фурган. Самый настоящий. Как и все древние морские драконы, он, вероятно, бороздил океан со времен динозавров, и вид имел ископаемый. Окаменевшие ракообразные покрывали его шипастый панцирь ржавыми кружевами. Отдельные участки так густо заросли кораллами, за которыми тянулись длинные хвосты водорослей, что дракон казался живым движущимся рифом. Захватывающе огромное длинное тело Левия Фургана плыло рядом с кораблем, а затем он отвернул в сторону и исчез под водой. Небрежный, презрительный взмах хвоста, и все на палубе оказались по колено в воде.
«Куда он подевался?» —
Множество голосов задавали один и тот же вопрос. В гигантском глазу дракона Икинг заметил то же выражение, которое встречал у Беззубика, когда дракончику удавалось загнать в угол существо меньше себя по размерам, мышь или кролик. Драконы, как кошки, любят баловаться с едой, прежде чем ее убить.
«Он задумал с нами поиграть», — понял Икинг. Дурные предчувствия редко обманывали его.
«Все! Держите за что-нибудь покрепче!» — заорал он, туго обматывая запястье, привязанное к мачте веревкой.
«О, боги!» — простонал Рыбьенок, делая то же самое. «Как мы дошли до жизни такой? Мы же всего-навсего вышли поучаствовать в обычном, маленьком заплыве. Но неужели в нецивилизованном мире не существует безопасных занятий?»
Дракон нырнул в глубину и бесследно исчез. Только рев ветра, грохот грома да проливной дождь.
«Где он? Куда он подевался?»
— в панике орал кто-то. Слева у Тыкинга вода взорвалась белым. Левиафурган выпрыгнул из моря. Он взлетел прямо над кораблем и завис. И снова показалось, что он хвастается, какой он большой. Он был так огромен, что когда завис над мачтой, кончики его гигантских крыльев касались воды по обоим бортам корабля. Змей смерил человеческую скорлупку взглядом, аккуратно выпустил гигантские когти и ухватил американскую мечту 2 за мачту, словно орел ветку. И тут он поднял весь корабль из воды. Полностью. При этом дракон внимательно разглядывал суденышко, наблюдая за людьми на нем. Большинство людей стали визжать. Громадный морской дракон слегка встряхнул корабль, отчего викинги покатились по палубе во все стороны, как мячики, и отпустил. Американская мечта 2 плюхнулась на воду. Чудовище по-прежнему висело над ними, заслоняя небо. Вдобавок оно разинуло громадную древнюю пасть и гораздо шире, чем это казалось возможным. Перед их испуганными глазами разверзлась бездонная черная пещера. Словно гигантская разъяренная кобра, морской дракон зашипел. Поначалу мягкое «ш» становилось все громче и громче, «ш», пока не поднялось до такой зловещей и гневной громкости, будто по всему кораблю извивались тысячи готовых к нападению змей. Но от этого звука Икинга пробрала дрожь, и каждый отдельный волосок на голове встал дыбом, словно заряженный статическим электричеством. Тварь выпучила глаза, по горлу ее прокатилась волна. Чудовище смотрело прямо на Икинга, и мальчик, не понимая, что делает, юркнул за мачту. Что-то пролетело по воздуху, и дрожа вонзилась в дерево. С круглыми, нет, выпученными от ужаса глазами Икинг выглянул из-за мачты. В ней торчало жало левиафургана. Некоторые сказания упоминали о таком. Словно гигантская пчела, левиафурган носит в теле жало. Но не в животе, а в горле, в огнетворной железе, и не одно, а несколько. Он способен выпускать эти жало из пасти с поразительной скоростью, точно ракетная установка. У пчелы жало с ноготок, жало левиафургана длиной примерно с копье. Оно вошло на несколько дюймов в дерево и осталось там, дрожа и пылая, состояло оно из твердой, как металл, кости. Однако толком разглядеть жало не удавалось, поскольку по всей его длине перебегали язычки пламени. По мере вытекания яда из его кончика по мачте расползалось ало-черное пятно. Икинг кинулся сбивать пламя своей безрукавкой, не дожидаясь, пока займется вся мачта, и тут левиафурган вошел в воду по другую сторону от корабля. На сей раз он нарочно ударил хвостом по воде. Волной корабль так накренило на левый борт, что верхушка мачты едва не коснулась земли. Бочки, кухонную палатку, котлы, метлы, драгоценный Норбертов стол с картами, его кровати, стулья, ковры, клетки с птицами, воинов, вилки, ведра и овощи — все смыло за борт. Корабль грозил вот-вот перевернуться. Рыбьенок с камикадзе цеплялись как могли, однако их тоже уносило волной. Но Икинг остался на борту, его тиколка зацепилась за мачту. На миг показалось, что корабль все-таки опрокинется, но он выровнялся, а потом качнулся опять, так же сильно, но в другую сторону. Норберта закинула через борт обратно и кубарем выкатила в центр палубы. И снова не верила, что корабль восстановит равновесие. Однако он только покачнулся немного и, вихляя как пьяный, пошел вперед. У штурвала Никого не осталось, править было неком. Большую часть команды смыло в бурное море, на залитой кровью... Прошу прощения у чувствительных натур, но дело обстояло именно так. Палубе стояла вода по щиколотку. Оставшиеся члены команды либо тушили парус, перед тем, как нырнуть обратно в море, Левиа Фарган выпустил еще одно пылающее жало, оно продырявило парус на кормовой мачте и подожгло его, либо, стоя на коленях, молились великому богу Тору. Некоторые вообще думали, будто Левиа Фарган есть воплощение самого Тора, сошедшего с небес, чтобы покарать их за дерзкую попытку пересечь неодолимые воды, а жало — это молнии громовика. Многие уже покинули обреченное судно и устремились к земле, единственной надежды на спасение. Камикадзе и Рабьенок оказались в воде. Рабьенок ухватился за ножку Норбертова картографического стола, благо тот плавал вверх тормашками, и глянул вниз. Прямо под ним, на глубине всего метров 10, проплывала громадная черная туша древнего Левиа Фаргана. «Не бойся!» — крикнула Камикадзе. «Он направляется к кораблю!» И тут они оба побелели. Икинг-то оставался на борту. Он слишком тщательно привязал тикалку к запястью одним из стойковых, безотказных, скользящих узлов и теперь никак не мог отвязаться. «Давай, давай, давай!» — бормотал он, отчаянно ковыряя веревку. «Помоги мне перекусить ее, беззубик!» — взмолился он, и дракончик стал трудиться над веревкой своими острыми десенками, но без толку. «Скорее, скорее!» — торопил Икинг. «Ах так!» — надулся беззубик, складывая крылышки и прекращая грызть. «Беззубик не станет помогать большому злому хозяину, если тот будет рычать на бедного беззубика». Снизу донесся оглушительный треск ломающегося дерева, и корабль бешено закачался. Снова треск, и корпус накренился влево и погрузился на пару метров в воду. «А-а-а! Он продырявил корабль! Он продырявил корабль! Покинуть судно!» — заорал кто-то из команды, переваливая брюхо через борт. «Беззубик, помоги мне!» — завопил Икинг. Он отчаянно пытался развязать узел, но только запутал его окончательно. «Я не хотел на тебя рычать, я просто испугался!» «Это не повод грубить!» — ворчливо заявил Беззубик. «А злой хозяин все равно рычит!» «Я не рычу!» — взвизгнул Икинг. «Давай, кусай, кусай давай!» Беззубик махнул на Икинга крылом. «Сначала пусть жилой хозяину очень извинится». «Я очень извиняюсь», — проорал Икинг. «Очень-очень-очень извиняюсь. Сильнее извиняться невозможно». «Скажи, я большой бескрылый идиот, а Беззубик самый красивый, самый умный, самый добрый дракон во всем мире», — потребовал Беззубик, вредненько так хихикая. «Я большой бескрылый идиот, а Беззубик самый красивый, самый умный, самый добрый дракон во всем мире», — протараторил Икинг. Норберт лежал посреди палубы безвольной кучей. На миг Икинг, все еще пытаясь освободиться, понадеялся, что вождь астероидов окончательно бесповоротно мертв, но Норберт, похоже, был несокрушим. Он слегка дернулся и вдруг поднялся с палубы, словно кошмарное видение, словно хромой мешок костей и мышц с жаждой крови в глазах, точь-в-точь, как в страшном сне, который не раз мучил Икинга по ночам. Одежда на Норберте висела мокрыми лохмотьями, оружие перекосилось от ярости. По безумному блеску в единственном Норбертовом глазу Икинг понял, вождь астероидов окончательно спятил. Его больше не волновало ни спасение от страшной твари, решительно настроенной разрушить корабль, ни американское побережье, такое дразняще близкое, все же такое далекое. Теперь Норберт ждал только одного — головы Икинга.
«Ты...» — выплюнул Норберт, делая несколько неверных шагов вперед и тяжело дыша. «Ты, Икинг, кровожадный карасик третий, мой злой рок, мое проклятие! Не будь в этом мире тебя, я бы стал богачом, я бы купался в американском золоте, я сделался бы императором Нового Света, но ты... ты со своей уродской летучей ящерицей снова разрушил мои мечты. Нет, в самом деле, Тор, меня зашиби, но разве человек не имеет права мечтать? Все мои надежды ты раз за разом обращал в прах.
Слезы жалости к самому себе катились по перекошенной физиономии Норберта. Шатаясь по колено в воде, он брел вперед, вскинув меч над головой.
«А когда мы вернемся домой, я позволю Беззубику завести свое собственное домашнее животное, маленькую, милую крыску», — закончил Беззубик.
«А когда мы вернемся домой, я позволю Беззубику завести свое собственное домашнее животное, маленькую, милую крыску. Помоги мне, Беззубик, или я умру», — прохрипел Икинг.
В самую последнюю минуту Беззубик наконец перекусил веревку и освободил хозяина. Икинг отчаянно заозирался. Небо пронзила молния. Путей к отступлению не было, идти было некуда, только вверх. План возник мгновенно. Жизнь на архипелаге изобиловала опасностями, и сын хулиганского вождя прожил на свете целых 12 лет только потому, что изобретал один отчаянный план за другим. Но этот план был слишком безумен даже для отчаянного, поэтому назовем его самоубийственным. Сунув свой меч, дерзновенный, в ножны, Икинг полез на мачту американской мечты 2. Глава 18. Вверх по мачте американской мечты 2. Он карабкался вверх по мачте, как мартышка, а корабль ходил на волнах ходуном. Шквальный ветер рвал одежду Икинга и морозил ему пальцы, пока те почти не утратили чувствительность, и норовил сбросить в море. Но кровожадный карасик все лез и лез. Норберт замешкался у подножья мачты, рассмеялся и заорал. «Что ты делаешь, недомерок? Разве ты не понимаешь, что мачта кончится, и в итоге я тебя достану?» И он полез вслед за Икингом. Одержимый погоней, Норберт лез все выше и выше. Передвигался он очень быстро, поскольку использовал необычный способ подъема. Каждые несколько метров он с воплем вонзал топор глубоко в мачту над собой, подтягивался на нем, выдергивал топор и снова загонял его в дерево на пару метров выше. У Икинга кончилась мачта. Он обмотал руку такелажным канатом, на сей раз внимательно следя, чтобы коварная снасть не завязалась, снова вытащил меч и стал ждать Норберта. Внизу в море Рыбьенок и Камикадзе наблюдали за ним, разинув рты. «Что он делает?» «По-моему», — медленно произнес Рыбьенок, — «он намерен сразиться с Норбертом на мачте». Бой Икинга с Норбертом на верхушке мачты вошел в викингские легенды. Никогда и никто еще не сходился в поединке с врагом в таких страшных обстоятельствах. На мачте стремительно тонущего корабля, в грозу и шторм, да еще когда с моря атакует один из крупнейших монстров глубин. Оказавшись на одной высоте с Икингом, Норберт тут же выхватил левой рукой меч и обрушил на противника мощный выпад, который Икинг отбил в последний момент, и два великих меча дружно зазвенели. «Еще не поздно, Норберт», — пропыхтел Икинг, парируя кружевной тычок молниеноса и едва не падая при этом с мачты. «Почему бы нам не отложить выяснение отношений до лучших времен? Корабль тонет!» Словно в ответ на это заявление, палуба ухнула вниз еще метра на полтора. С мгновения Икинг болтался лишь на одной руке, пока не ухитрился снова поставить ноги на ванты, скользкие от проливного дождя. «Я терпел», — провыл Норберт, шинкуя воздух двузапястным сердцебоем. 15 лет я просидел в заперти на истерии. А потом построил 2 американские мечты, и ты разрушил обе. Все шло по плану, но тут появился ты». «Да ладно тебе», — возразил Икинг. Он провел 2 вихрефинта с последующим чернобородовым захватом и по ходу дела перебрался на мачту. «Ты ведь собирался нас убить, разве не так? Мы просто защищались».
«У тебя на все готово оправдание», — взвыл Норберт в ярости. «Может, я не стал бы вас убивать? Ну, теперь уж точно прикончу».
И, словно чтобы доказать серьезность своих намерений, он подался вперед, дико взмахнув топором. Икинг отшатнулся назад, тут ему помог внезапный порыв ветра в лицо, соскользнул с мачты и снова повис на одной руке, а Норберт стал топтать его пальцы сапогом. Камикадзе с Рыбьеногом обмерли от ужаса, качаясь на волнах, но Икинг швырнул тиколку так, чтобы веревка обмоталась вокруг реи чуть ниже, разжал руку, которая держался за мачту, качнулся на веревке, испустив боевой клич хулиганов, и ловко перелетел на ванты. «Браво, Икинг!» — азартно крикнула Камикадзе. «Это было действительно круто!»
Беззубик бил Норберта крылышками по лицу, давая хозяину время забраться по вантам. Икинг провел несколько элегантных левосторонних выпадов, один из которых едва не стоил Норберту рабочей руки, но всего лишь оторвал правый рукав.
«По-моему, он побеждает, а, рыбьенок?» — жизнерадостно сказала Камикадзе.
«Когда еще доведется увидеть такое?» В небесах беснуется Тор, на горизонте темнеет контур американского берега, огромный корабль с дымящейся трубой величественно уходит под воду, а высоко-высоко на мачте сражаются две крохотные фигурки. Вот они забрались еще выше и схватились в вороньем гнезде.
«Ой, ради Тора!» — выдохнул рыбьенок, цепляясь тонущим паучком за картографический стол. «А это еще что?»
Лилия Фурган все это время продолжал таранить корабль снизу, но американская «Мечта-2» была построена на совесть. Однако теперь корпус все-таки не выдержал. Палуба взорвалась фонтаном щепок, огромный дракон прогрыз себе путь сквозь нее и высунулся наружу. Он запрокинул голову и с оглушительным ревом выпустил вверх три жала одновременно. Одно из пылающих костяных копий пролетело прямо между клинков сражающихся, а второе прошло на волосок от Норбертовой задницы. Очень неловко могло получиться. Словно очнувшись ото сна, сумасброд глянул вниз и увидел, что через пролом в палубе его корабля на них с Икингом таращится голова гигантского чудища. Из драконьей пасти за версту воняло недельной давности тюленем и гнилой дельфинятиной. Ну, боюсь, изо рта у гигантских морских чудовищ всегда дурно пахнет, уж больно они плотоядные. А в глубине черной, похожей на пещеру глотки, явственно виднелись ноги какого-то невезучего астероида. Норберт внезапно осознал, что ярость завела его слишком далеко, и теперь сама смерть смотрит ему в лицо. На миг он заколебался. Это мгновение Икинг мог бы использовать для решающего удара, но, к изумлению Камикадзе и Рыбьеного, он не воспользовался шансом вонзить меч в незащищенное сердце Норберта. Нет. Он взглянул на небеса, убрал меч в ножны, сбросил башмаки и вскарабкался на самую верхушку мачты.
«Что он такое творит?» — возмутилась Камикадзе. «Он убрал меч. Клянусь бородой Фрейи, ни одна девчонка в жизни такого не выкинула бы. Эти мальчишки... Я даже не знаю».
Она имела в виду, что даже представить себе нельзя, как у человека может хватить глупости убрать меч в ножны в подобных обстоятельствах. Икинг стоял на верхушке мачты, словно канатоходец. Мокрое дерево холодило босые пятки, руки метались, удерживая равновесие, а ветер рвал одежду. Мальчик вскинул лицо к яростно бушующим черным небесам.
«Эй, Тор, вот тебе как раз хороший случай показать, на моей стороне ты или нет».
Крохотная фигурка на мачте тонущего корабля размахивает руками, то ли для равновесия, то ли пытаясь привлечь внимание бушующих небес. На миг корабль вроде бы перестал погружаться. Левиафурган вонзил когти в мачту, подтянулся и, разинув жадную пасть, застыл, как статуя. Даже буря, казалось, утихла.
«Норберт!» — крикнул Икинг, перекрывая вой ветра. «Если, по-твоему, во всем виноват я, то убей меня прямо сейчас. Пусть хотя бы один из нас умрет счастливым».
Снова повисла пауза. А затем все случилось очень быстро. Норберт подтянулся на верхушку мачты.
Икинг прав, решил вождь астероидов. Раз уж все равно погибать, то он, Норберт, отправится в Валгалу в миг триумфа.
С победным воплем сумасброд вскинул топор судьбы над головой, чтобы обрушить его на безоружного мальчишку, который стоял, раскинув руки и запрокинув голову к небесам. В воздухе вокруг потрескивало электричество, пощелкивало, жужжало в поисках пути вниз, к воде. И оно его нашло. Топор судьбы, взметнувшийся на 1,5 метра над мачтой тонущей американской мечты 2, самой высокой точки на мили и мили вокруг, и состоящий из чистейшего металла, какой Норберт Сумасброд сумел отыскать в то время, оказался отличным проводником. Идеальный громоотвод. Кривая стрела гигантской молнии прочертила зигзаг по облакам и ударила в почерневшую часть топора. За секунду до удара Икинг оттолкнулся от мачты и ласточкой, ну, пусть и не самый идеальный, взмыл в воздух. Молния ударила в топор судьбы, и 300 000 ампер электричества, искрясь, пробежали по руке Норберта Сумасброда, прострекотали вниз по мачте и прошили насквозь тело Левиафургана. У Норберта из носа вылетели искры и безумными кузнечиками заскакали по дереву мачты, поджигая ее, окружая сиянием каждый острый выступ содрогающейся туши Левиафургана. Фейерверк удался на славу. Норберт Сумасброд камнем полетел вниз в море. Левиафурган тоже с грохотом провалился сквозь корпус, взметнув новый фонтан воды и щепок, а следом в море ухнула американская мечта 2, и небесный огонь полыхал на ее мачтах до самого конца. Красивый финал. Самый большой, самый технически передовой корабль, когда-либо построенный викингом, пошел ко дну. Он уже превратился в деревянный скелет, в призрак, и медленно погружался сквозь толщу холодной воды на морское дно. А внутри его, во тьме, словно в гробу, свернулось мертвое тело Левиафургана. Дракон хотел сожрать корабль, но в итоге корабль сожрал его. Белые, дочисто обглоданные кости легендарного чудища спят вечным сном в трюме призрачного корабля на морском дне. Насколько мне известно, подобных кораблей викинги больше так и не построили. Норберт Сумасброд, может, и был сумасшедшим, но безумие и гений часто ходят рука об руку. И надо признать, он был великим мечтателем. Возможно, безумцы-изобретатели будущего снова начнут мечтать о подобных вещах. Но в тот день все кончилось, кануло в море. Норбертова мечта погибла, вместе с ней утонули все его надежды. И так уж вышло, что заодно ушел на дно единственный способ попасть обратно на архипелаг. Глава 19. Шевели ногами. До дома путь далек. И что же случилось с Икингом? Как уже говорилось, он спрыгнул с мачты не вполне безупречной ласточкой. Беззубик, сложив крылышки, спикировал следом за хозяином. Лететь было далеко, и к моменту удара о поверхность оглушительно холодного моря Икинг набрал изрядную скорость. Инерция увлекла мальчика глубоко под воду, а выныривая, он ударился головой о котел, который как раз погружался на дно. Икинг выплюнул воду и перевел дыхание. Кровь заливала ему глаза, он плохо понимал, где находится, кто он такой и что происходит. И тут он снова потерял сознание. Беззубик подал сигнал тревоги камикадзе рыбью ногу и поднырнул под голову хозяина, чтобы, покуда хватит силенок, поддерживать ее над водой. Камикадзе тут же бешеным кролем пустилась на помощь, но было ясно, что ей не успеть, слишком далеко от нее упал Икинг, зато совсем близко от рыбьи нога. Когда Икинг второй раз ушел под воду, рыбьи ног опустил стол и, беспорядочно молотя руками и ногами, поплыл к другу. Подхватив бесчувственного Икинга, он сумел подтащить его к столу, благо тот покачивался на волнах всего в паре метров. Теперь они оказались в относительной безопасности. «Ох, ради Тора! С ним все в порядке?» — спросила камикадзе, доплыв до них. Икинг безвольно распростерся на спине. Он дышал, но глаза его были закрыты, одна рука безвольно полоскалась в воде. «Не знаю», — встревоженно откликнулся рыбьенок. «Он жив, но в обмороке. Наверное, стукнулся обо что-то головой». «Надо вытащить его на сушу, быстро!» — крикнула камикадзе. «И согреть!» Буря прошла так же стремительно, как и налетела, и уже удалялась к земле под названием Америка, оставляя позади хаос волн и обломков. Словно сердитый бог перевернул корабль вверх тормашками, вытряхнул содержимое и выбросил пустую скорлупку на глубину. Повсюду вокруг уцелевшие астероиды пробивались к американскому берегу, огибая вплавь множество дрейфующих на воде предметов. Кастрюли, стулья, столы, гамаки, шахматные доски, табуретки, рыболовные снасти, штаны. Норберт собрал для переселения в Америку неимоверное количество всякого добра. И все это добро разметало по волнам. Еще много лет спустя волны выбрасывали пожитки астероидов на белые пляжи, где их находили коренные американцы. Интересно, как этот народ поступил с находками? Камикадзе упорно толкала стол к берегу, но рыбий ног пребывал в сомнениях. Вон, по пляжу бродят какие-то маленькие фигурки. Что местные жители сделают с викингами, когда их вынесет на берег? Одно дело явиться в неведомую страну в блеске славы на борту громадного, тяжело вооруженного корабля, который нагружен кучей еды и товаров. И совсем другое, как свидетельствуют все несчастные беглецы в истории, оказаться там практически голышом, безоружным, беззащитным и с пустыми руками. Примут ли их, чужаков, с распростертыми объятиями или встретят дождем стрел? «Нет», — закричал рыбья нога и потянув в другую сторону. «Нет, по-моему, нам туда». И он указал в открытое море.
«У тебя остатки у Мишка отшибло?» — поинтересовалась Камикадзе. «Архипелаг в тысячах и тысячах миль отсюда, по ту сторону Великого Западного океана».
«По-твоему, мы туда доплывем?»
«Нет, конечно нет», — закашлялся рыбья нога, хлебнув морской воды. «Но, кажется, я вижу контуры корабля на горизонте. И вообще, у меня, ну, очень сильное ощущение, что высаживаться на тот пляж — это не лучшая мысль».
С пляжа, подтверждая упомянутое ощущение, донеслись неразборчивые крики.
«Ой, не знаю», — поюжилась Камикадзе, чуть живая от усталости и холода.
«Ладно, отплывем чуть подальше.
Мы же всегда можем передумать», — согласилась она.
И они поплыли прочь.
«Но вам не выжить в океане? У людей нет жабр», — воскликнула Буремуха.
Беззубик обмахивал Икингу лицо крылышками в бесплодных попытках привести мальчика в чувство.
«Ты нам нужен, хозяин. Эти человеки не знают, что делают».
Они уплывали все дальше и дальше, и через некоторое время стало ясно, передумать, случись что, уже не удастся. Юные викинги так ослабли от холода и усталости, что плыли совсем медленно. Да еще приходилось толкать между собой по волнам стол. Но, похоже, они попали в сильное течение, поскольку их стремительно уносило в открытое море. Паруса, замеченные рыбьеногом, растворились в морской дымке, и рыбьеног уже сам не знал, видел ли он их на самом деле или ему померещилось. Они не говорили об этом, хотя оба понимали, как обстоят дела. Для разговоров они слишком замерзли, слишком устали, все их силы уходили на работу ногами.
«Шевели ногами, шевели ногами, шевели ногами», — бормотал рыбьеног.
Интересное дело, порой история кончается точно так же, как начиналась, круг замкнулся. Много недель назад они пустились вплавь с пляжа у подножья Душегубских гор. И вот они здесь выплывают в тот же самый океан, только с противоположной стороны и совершенно иного берега. Спустя некоторое время земля у них за спиной скрылась в дымке, и они превратились просто в очередной странный дрейфующий предмет в чуждой среде. Двое юных викингов, толкающих стол с телом еще одного ребенка через бескрайний и безлюдный океан. Над ними, распустив крылья, парили два дракона, и ветер швырял их из стороны в сторону. Задувало по-прежнему сильно, пловцы взлетали на волны, высоко держа голову, пока волна перекатывалась через них, затем проваливались вниз, и там их подхватывал следующий вал. Они уже едва шевелили замерзшими ногами, а руки у них напрочь утратили чувствительность. Беззубик пытался помочь. Он ловил рыбу и предлагал им, но бедные люди так ослабели, что даже не хотели есть. Спустя полчаса Камикадзе произнесла онемевшими губами: «Однако ты все-таки научился плавать, а? Ты вытащил Икинга, ни за что не держась. Я же тебе говорила, что ты можешь».
«А, правда?» — ахнул рыбьенок.
«А я и не думал об этом». Он слабо хохотнул.
«Да уж.
Значит, вот оно все ради чего. Отличный способ научиться плавать». Камикадзе хихикнула нервно и слабо, а затем предложила: «Может, сейчас самое время повернуть к берегу?»
«Еще через немножко, наверное», — отозвался рыбьенок. «Шевели ногами, шевели ногами».
Спустя еще 20 минут Камикадзе сказала: «Думаю, я немного вздремну. Я так устала».
«Ладно», — отозвался рыбьенок. «Мы только чуть-чуть поспим, а затем продолжим путь».
Два дракона спорхнули вниз и уселись на двух ножках стола прямо и неподвижно, словно два ангела-хранителя в изголовье. Два юных викинга положили усталые замерзшие головы на стол, и рыбьенок как раз проваливался в сон, когда увидел сквозь полузакрытые веки выплывающий из тумана корабль удивительно близко.
«Там»,
— прошептал он так замерз, что почти не мог говорить.
Рыбьенок повторил чуть громче, подтянувшись на локтях: «Там».
Он стряхнул себя безрукавку, опираясь на стол, замахал ею над головой.
«Там, там, там, Камикадзе, просыпайся, корабль, корабль!»
«Ой, отвали, а, дай поспать», — пробормотала девочка, не открывая глаз. «Еще не утро». Похоже, на корабле услышали крики. С борта донеслись ответные вопли на незнакомом языке, и корабль двинулся к ним. Вот он уже совсем близко.
«Проснись, Камикадзе, ну проснись! Тут вправду корабль!» — кричал рыбьенок, «и даже не один!»
И когда Камикадзе открыла глаза, она действительно увидела их. 7 кораблей, а на передней палубе первого Прямая и высокая, словно носовая фигура, с высоко поднятым факелом в правой руке, чтобы видеть сквозь туман, стояла бабушка-медведика.
«Надеюсь, мы не опоздали», — промолвила она,
и тут увидела распростертое на столе тело Икинга.
«А может, и опоздали»,
— добавила старуха печально, но не без доли мрачного удовлетворения. За американской мечтой 2 через Великий Западный океан последовали 7 кораблей-странников. К счастью, северные странники были лучшими следопытами в мире. Они еще час назад поняли, что приближается к американской мечте 2. Обломки кораблекрушения, плававшие по волнам тут и там, ясно сказали им об этом. Подсвечники, бочки с овощами, бочонки с пивом, стулья, весла, карты, чашки, мечи, кастрюли — вот и все, что осталось от обреченного корабля. Они подобрали все, что смогли найти. Никогда не знаешь, что может пригодиться. Странники — небогатый народ, для них это были сокровища. Один из их кораблей выловил даже Норбертову нелетающую летательную машину. Ее подвесили на корме, и, казалось, машина вот-вот взмоет небо. Бабушка-медведика уже начала думать, что Икинг утонул или высадился на берег Америки, когда с корабля заметили плывущий вдалеке стол. Для специалистки по проклятиям бабушка-медведика оказалась на диво хорошей целительницей. Куда лучше старого сморчка, врачевавшего племя хулиганов. От его зелий и снадобий, из чаячьего помета и паутины, больному зачастую становилось только хуже. Спустя пару часов снадобье бабушки-медведика сделали свое дело. Икинг открыл глаза и увидел над собой мордочки буремухи и беззубика, а также лица рыбьенога, камикадзе-медведика и бабушки-медведика.
«А я думал, вы нас бросили»,
— удивленно сказал Икинг бабушке-медведика.
«С чего это ты так решил?» — окрысилась старуха. «Мы не могли последовать за вами в этих утлых латчонках. Надо было сначала добыть нормальные корабли. Мы — странники, люди слова. Не то что некоторые».
Глава 20. Тикалка начинает тикать громче. И снова я не стану утомлять вас подробностями долгого плавания, перечислением драконов, которых путешественникам довелось повидать по пути домой, штормов, в которых они уцелели, и прочих опасностей, а то мы никогда до конца не доберемся. Каждый день Икинг проверял тикалку. Чем ближе к дому, тем больше путешественники сгорали от нетерпения, но кое-что начало беспокоить Икинга. В день межплеменного товарищеского заплыва старый сморчок сказал ему на пляже одну вещь. Он велел вернуться не позже, чем через 3 месяца, 5 дней и 6 часов. «Ну из чего дед это взял?»
«Ты-то, читатель, конечно, уже обо всем догадался, но никому из 3 друзей в голову не приходило, что заплыв настолько важен.
Они-то считали его всего лишь очередным товарищеским состязанием. Какие-то и дела случались на архипелаге. И что он до сих пор продолжается».
Поэтому Икинг никак не мог взять в толк, почему старый сморчок назвал такое точное время. И это беспокоило его, ведь согласно показаниям тикалки, они отсутствовали уже 3 месяца, 4 дня и 13 часов, а плыть до архипелага оставалось еще минимум 2 суток.
«Да ладно тебе, не бери в голову», — сказал рыбьенок. Теперь, когда они уже были почти дома, он пребывал в самом радужном настроении.
«Это вообще наверняка ничего не значило».
«Ну, ты же знаешь старого сморчка, у него не очень-то хорошо с прорицаниями, а порой и заскоки случаются».
Но что, если он и правда имел в виду нечто важное, не унимался Икинг? Что, если старый сморчок предвидел, что случится с нами? Он же знал, что мы не вернемся в тот день. И смотри, мы возвращаемся почти в то же самое время, которое он назвал. Только вот немного опаздываем. А он строго-настрого велел мне не опаздывать. На следующий день беспокойство Икинга усилилось, потому что тикалка начала тикать громче, как и предсказывал старый сморчок. Тик-так, 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 тик-так.
«Смотрите!» — тревожно воскликнул Икинг. «Это значит, что осталось всего 6 часов. И хотя день сегодня очень ветреный, ходу нам еще минимум...» Он взглянул на тикалку.
24 часа! Мы опаздываем!»
«Куда опаздываем-то?» — с досадой спросил рыбинок. «И вообще быстрее плыть все равно невозможно. А старый сморчок, скорее всего, ничего особенного не имел в виду». Но Икинг не успокаивался. От волнения он теребил тикалку, и вдруг задняя крышка у нее откинулась. Внутри оказались крохотные тонкие колесики, которые все время двигались, и такая же миниатюрная надпись, 2 буквы. ЧО. Сердце Икинга забилось быстрее. Он уже видел эти буквы и знал, что они означают. Черноборот оголтелый. Икинг думал, что тикалку смастерил отец Норберта, Большеброд, и чувствовал себя немного виноватым за то, что стащил ее у вождя астероидов, но, похоже, Большеброд и сам ее украл. Ведь получается, что законным хозяином тикалки мог быть только наследник Черноборода Оголтелого, а наследником Черноборода Оголтелого был Икинг. Он больше ни капельки не сомневался, что старый сморчок неспроста велел ему вернуться к назначенному часу. Икинг был уверен, все каким-то образом взаимосвязано, как крохотные колесики, вращающиеся внутри устройства у него в руках. Он просто пока не знал, в чем эта связь заключается. 6 часов. Тик-так, 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 продолжала тикалка все громче и громче. Им ни за что не успеть за 6 часов, на корабле не успеть. Икинг поднял глаза. Взгляд его упал на Норбертову нелетающую летательную машину, спасенную из воды рачительными странниками и теперь примотанную к носовой фигуре одного из странниковых кораблей. В тот день дул очень сильный ветер. Благодаря путешествию на римском воздушном шаре... Это долгая история, не спрашивайте. Примечание об этом можно прочитать в 3-м томе мемуаров «Как разговаривать по драконье». Конец примечания. Икинг знал, лететь гораздо быстрее, чем плыть. Рыбьенок заметил, куда смотрит друг, и обо всем догадался. «Нет, Икинг, нет, даже не думай. Забыл, сколько раз они испытывали эту штуку за время похода. И сколько раз она камнем падала с неба. И эта летательная машина не работает». «А мы думали, что антипотоплятельная и больше морскотворят-пугательная машина тоже не работает. Забыл?» — возразил Икинг. «И оказались неправы». «Но ведь мы уже так близко». «Так близко и такие живые, что самое главное!» — ахнул Рыбьенок. «Ну какой смысл рисковать всем прямо сейчас, после всего, через что мы прошли, когда мы уже почти дома? Нет. На сей раз я решительно против, Икинг. Я не могу позволить тебе это сделать». «Тик-так, тик-так, тик-так», — отстукивала тикалка. Глава 21. Финал заплыва. На открытых всем ветрам скалистых вершинах душегубских гор застыли величественные фигуры стойко обширного и большегрудой Берты. Руки их сковывали кандалы, вокруг толпились душегубские воины. Гордость не позволяла обреченным выказывать страх. Пусть обжора душегуб знает, как доблестно умирают вожди. Перед ними лежал небесный погост, где их привяжут и оставят беспомощных ждать нападения небесных драконов. От них и косточки не останется. В небе уже собирались сотнями небесные драконы, испуская пронзительные голодные крики стервятников. Внизу на пляже сгрудились подавленные молчаливые хулиганы и бойбабы. Они держали в руках горящие факелы и глядели вверх на силуэты своих вождей на вершинах скал. Сегодня двум племенам предстояло не просто лишиться предводителей. Обжора намеревался захватить их земли. Хулиганы и бойбабы уже упаковали свои пожитки. Все их имущество было погружено на корабли. Любимые мечи и доспехи, табуретки, одежда, свиньи, козы, кудахтающие куры. Хулиганы не выбирали олух, чтобы поселиться на нем. Крохотный островок вовсе не входил в число самых уютных, самых щедрых или самых цивилизованных мест для жизни. Нелепая, болотистая, обшарпанная груда поросших вереском скал, где ветер хлещет, как в открытом море, а сверху вечно падает, если не дождь, то снег. Но они выросли на Олухе, встретили там любимых и вырастили детей, и когда дошло до дела, хулиганы обнаружили, что вовсе не хотят уезжать. Поэтому они стояли, погруженные в глубочайшую печаль. Солнце клонилось к закату, и в больших песочных часах старого сморчка заканчивался песок. От сложно сочиненных свечей остались жалкие огарки, отмечая окончательное завершение состязания. Трое судей торжественно восседали за столом. 3 месяца, 5 дней, 3 часа и 24 минуты. 3 месяца, 5 дней, 3 часа и 25 минут. Норбертова летательная машина работала гораздо лучше, чем ожидал Рыбьенок. Но, надо сказать, он не ждал от нее вообще ничего хорошего. Рыбьенок и Камикадзе настояли на том, чтобы полететь вместе с Икингом. Камикадзе потому, что обожала безумные затеи. Рыбьенок... потому что, хоть и жаловался на судьбу, не собирался бросать Икинга. Икинг был ему другом и заменял ему семью. Странники подняли машину на верхушку мачты. Оттуда удобнее было стартовать, а бабушка-медведика предсказала юным воздушным путешественникам гибель и крушение. Викинги. Они все чокнутые, даже маленькие. Но гибели и крушения не последовало, по крайней мере, сразу. День, как уже говорилось, выдался очень ветреный, и когда странники отпустили машину, она взлетела с первой попытки. Ветер подхватил ее, и машина свечкой взмыла вверх, словно воздушный змей. «Вау!» — вопила Камикадзе, болтая ногами, и спутанная грива ее реяла на ветру, пока они поднимались все выше и выше в необъятное синее небо.
«Если бы Тор хотел, чтобы люди летали, он бы дал им крылья»,
— заметила Буремуха, весело проносясь мимо. Ветер был сильный, а юные викинги легкие. Странники весело махали им вслед и выкрикивали добрые напутствия, но их 7 кораблей быстро остались далеко позади. Воздухоплаватели парили в захватывающей вышине. Икингу уже доводилось летать верхом на драконах, но не так высоко. На такой высоте скорость почти не ощущалась. Если бы не пылинки корабликов в невероятном далеке, вообще трудно было бы понять, как быстро они движутся. Наверху оказалось холодно-прихолодно. Икинг порадовался, что они привязали себя к машине. Пальцы у всех троих быстро онемели и грозили разжаться, а море блестело, ну, очень далеко внизу. Летели долго. Через некоторое время даже рыбий ног поверил, что они не рухнут с неба камнем. Открыл глаза и огляделся. Со всех сторон простиралась бесконечная синева. Тик-так, тик-так, тик-так. Не унималась тикалка, с каждой секундой тиканье ее становилось все громче и настойчивее. «Надеюсь, у нас получится», — думал Икинг. Спустя долгое-долгое время впереди на горизонте появилась серая полоска, и Икинг закричал, перекрывая ветер и указывая на нее. Полоска становилась все больше и зеленее, и скоро не осталось сомнений, что это душегубские горы. «Как будем спускаться?» — прокричал в ответ рыбьенок. Они по-прежнему летели очень высоко. Ему внезапно представилось, как они пролетают прямо над архипелагом и оставляют его позади. Ответом на вопрос рыбьенога послужила внезапная хрясь со стороны одного из крыльев машины. Конструкция резко накренилась вправо. Они теряли высоту с огромной скоростью. У Икинга скрутило живот и заложило уши, а неисправная Норбертова летательная машина сложила крылья и спикировала прямо в море.
«А-а-а!»
— завопили Икинг, рыбьенок и Камикадзе. Обжора душегуб мерил шагами пляж. Плащ развивался у него за спиной. Следом трусил проглот, потирая руки в черных перчатках. Через 15 минут месть душегубов свершится. Они ждали этого мига 10 лет.
14 минут.
Дружно прошептали судьи, неотрывно глядя на песочные часы.
13 минут.
Когда осталось ровно 13 минут, старый сморчок вроде бы уловил какой-то звук со стороны моря. Он приставил одну узловатую морщинистую ладонь к глазам козырьком, заслоняясь от лучей закатного солнца, а другую приложил чашкой к уху. Может, это воображение шутит с ним шутки? Или он принял за столь долгожданный звук стук своего сердца? Впервые за 3 месяца старик поднялся на ноги. Древние коленки дрожали, он тяжело опирался на посох. Он заковылял по песку вперед, напрягаясь, чая, жажде, чтобы это оказался именно тот звук, и не ошибся.
С моря тихо, но с каждой секундой все громче доносилось. Тик-так, 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 тик-так. К изумлению толп зрителей, сморчок испустил хриплый старческий смешок и стал отплясывать на песке на подгибающихся старых ногах. Одежда его развивалась и хлопала вокруг, как упустившегося в джигу пугало. «Конец спятил», — решили люди, а старый сморчок поспешил обратно к судейскому столу. В глазах у него стояли слезы радости.
И тут с вершин скал донесся крик. Кричал стоик, показывая куда-то скованными руками. Толпа не разобрала его слов, но поняла, что он указывает на длинные катящиеся с запада волны. Там ничего не было, кроме дорожки от заходящего солнца, освещающей верхушки бурунов. Но тут раздался новый крик. Кажется, орал червяк безмозглый. «Смотрите,
Вон, там!»
И действительно, далеко в заливе на волнах подскакивали три различимые головы.
«Что?» — прорычал Проглот, напрягая глаза в попытке разобрать, что все высматривают в воде. «Да это просто тюлени!»
«Угу.
Тюлени с рогами?» — уточнил Плевака крикливый, в груди у которого разгоралась надежда.
«Тогда олени?»
— не сдавался Проглот. Но чем ближе подплывали маленькие головы, тем яснее становилось, что оленями тут и не пахнет. На головах красовались викингские шлемы, а над ними, словно защищая, парили черные на фоне заката фигурки двух маленьких охотничьих драконов. И когда они подплыли еще ближе, старый сморчок выкрикнул.
«Помните, они должны выйти на берег без посторонней помощи».
Предупреждение оказалось излишним, поскольку толпа онемела от изумления. Три фигурки подплывали все ближе и ближе, пока не нащупали ногами дно и не встали на песок архипелага, а затем двинулись шагом по пояс в прибое. Икинг, Камикадзе, Рыбьенок, шатаясь, вышли из вод Великого Западного океана ровно через 3 месяца, 5 дней, 5 часов и 59 минут с того момента, как вошли в него. Они совершенно опешили, обнаружив, что на пляже их встречают оба родных племени в полном составе, с факелами в руках, и к тому же почему-то странно притихшие. С ума сойти. Они вошли в воды океана давным-предавным-давно. Они были самые мелкие участники заплыва. Над ними хохотали, глумились, в них тыкали пальцем, их унижали и стыдили. И вот теперь та же толпа, что так громко смеялась над ними, когда они входили в воду, приветствовала их благоговейным молчанием и радостным изумлением. Громадные взрослые медленно стягивали с головы шлемы, когда ребята проходили мимо в знак крайнего уважения. Удивленно таращились на легкие следы на песке. Бормотали, не в силах поверить, вскидывая громадные волосатые правые руки в восторженном приветствии. Это был триумф Рыбьенога. Он покинул этот самый пляж под град насмешек, не умея плавать в дурацких нарукавниках. Теперь все те, кто смеялся над ним, видели, как он приплыл. Совершенно самостоятельно, из самой глубины залива. Он едва переставлял ноги от усталости, но спину держал прямо, а голову высоко. Проходя, он слышал, как один хулиган шепчет Бойбабе.
«Вон, там справа это Рыбьенок»,
восхищенно и почтительно. Представьте, каково услышать такое мальчику, привыкшему лишь к насмешкам и небрежению. Рыбьенок, Икинг и Камикадзе повторили рекорд чернобородого оголтелого, но, в отличие от него, не выглядели так, будто все это время просаливались в море, как огурцы в бочке. Их жесткие от соли волосы воинственно топорщились, как щетина швабры, лица загорели до черноты. Возможно, они стали чуть выше. Ну, прошло ведь 3 месяца, а дети в этом возрасте растут быстро. И все же эта невероятная тощая троица, несомненно, вернулась на архипелаг позже всех. Они стали последними вернувшимися. Икинг нетвердым шагом приблизился к судейскому столу. Он так устал, что не мог отвечать на вопросы. Он даже думать почти не мог. За ним по песку волочилась тикалка. Тик-так, тик-так, тик-так. Мальчик остановился у судейского стола, размотал веревку на запястье и осторожно положил прибор перед остолбеневшими судьями. Два охотничьих дракона мягко сложили крылышки и приземлились на стол, неотрывно глядя на тикающую штуку в центре. Тик-так, тик-так. И, наконец, будильник в тикалке сработал, затренькали крохотные часовые колокольчики, вызванивая хулиганский национальный гимн. Типичный прием чернобородого оголтелого. Надо признать, у парня был стиль. Старый смачок протянул руку и выключил музыку.
«Я не опоздал», — сказал Икинг. «Нет», — отозвался старый сморчок, — «ты как раз вовремя».
Бойбабы и хулиганы от удивления просто застыли на месте, глядя на ребят круглыми, как блюдца, глазами. Душегуб был мрачнее тучи.
«Не верю»,
— забрызгал слюной Проглот.
«Душегуб не верит. Они просто дети. И очень странного вида дети, коли на то пошло. Они просто не могут быть последними вернувшимися».
Никому не верилось. Сморкало утратил дар речи. «Как Кикинг сумел это провернуть? Вот вроде бы со всей определенностью сыграл в ящик, и на тебе. Вернулся, живехонький и самым триумфальным образом. Даже этот сопляк-рыбьенок каким-то чудом научился плавать.
Да ну, никакие они не последние вернувшиеся. Пусть сначала поклянутся, что не искали помощи ни на плоту, ни на борту, — злобно выкрикнул Сморкало.
И вот так заела зависть, что он обо всем прочем и думать забыл.
«Заткнись, Сморкало!»
— гаркнул отец мордоворота толстопуз Пивобрюх. Раздались крики «Позор!» и «На чьей-то стороне, Носяра!» Даже душегубы загудели и зашикали на него, ведь предателя никто не любит. Сморкало ярко и неприятно покраснел и угрюмо буркнул: «Я просто сказал».
«Да, как столь любезно напоминает нам Сморкало»,
— произнес старый сморчок, бросая на недоумка полный ненависти взгляд.
«Дабы мы могли объявить любого из вас последним вернувшимся, вам следует принести клятву. Вы в состоянии это сделать?»
Икинг, Рыбьенок и Камикадзе наконец поняли, что происходит что-то очень важное. Они обвели взглядом вершины скалы и длинную цепочку фигурок, молча застывших под кружащимися вопящими небесными драконами. Заметили серьезные напряженные лица соплеменников, переглянулись. Что ж, согласно клятве, не дозволялось искать помощи ни на плоту, ни на борту, но ни один из них не просил Норберта Сумасброда о похищении. И только Рыбьенок и Камикадзе искали помощи у странников, чтобы те отвезли их обратно на архипелаг. Икинг-то тогда пребывал без сознания, так что искать помощи он просто не мог. А летательная машина? Фу, она не являлась ни плотом, ни бортом, поэтому формально Икинг мог принести клятву. Рыбьенок и Камикадзе вытолкнули друга вперед. Икинг поднял левую руку. Полная тишина сковала толпу. «Я торжественно клянусь той рукой, что держит меч», — произнес Икинг, что не искал помощи ни на плоту, ни на борту, что не планировал выиграть заплыв путем жульничества или обмана, и что любая полученная мной помощь являлась даром судьбы и милостью великого Тора. Толпа взорвалась ликованием. Главный судья подал знак душегубским воинам на вершинах скалы, те неохотно освободили Берту и Стоика. Два вождя, гордо вскинув головы, спустились по горным тропам на пляж. По всему заливу прокатились приветственные кличи. «Тихо!» — рявкнул старый сморчок, лопаясь от гордости. «Не каждый день внук возвращается к тебе из вод. Твое племя выигрывает состязание, сбывается твое пророчество». А в данном случае старый сморчок особенно гордился своим предсказательским мастерством. Его прорицания далеко не всегда сбывались так точно. Он развернул мальчика лицом к толпе. «Он не искал помощи ни на плоту, ни на борту», — торжественно выкрикнул старый сморчок своим дряхлым, дребезжащим голосом. «И поэтому я объявляю победителем этой гонки и последним вернувшимся Икинга, кровожадного карасика третьего!» Старый сморчок победно вскинул вверх Икингову руку.
«Это нелепо!»
Проглот шипел и плевался.
«Это невозможно! Не мог он этого сделать, он наверняка сжульничал!»
Тут обжоренного прихвостня схватили за горло и подняли в воздух, так что он задергал ногами, будто пойманный жук.
«Уж не хочешь ли ты сказать, что мой предок, черноборот оголтелый, и, что важнее, мой сын и наследник, Икинг, кровожадный карасик, третий лжецы?»
Рыкнул Стоик обширный, угрожающе приблизив свое лицо к проглотьему.
«Нет, не совсем так», —
пробулькал придушенный проглот. Голос у него сделался писклявым, как у пятилетки. Ох, и радовались хулиганы и бой-бабы, швыряя шлемы в воздух и хлопая Икинга, Камикадзе и Рыбьенога по спине. Берта и Стоик крепко обнимали детей. Все уже приготовились отправиться к своим кораблям, которые были пришвартованы в мародерской гавани. Честно говоря, оба племени по горло были сыты душегубскими горами, век бы их не видать.
«Стойте!»
— крикнул главный судья, печальный маленький Шандарахайк. «Прежде чем вы уйдете, остается всего один последний вопрос, и это вопрос требования последнего вернувшегося. Согласно признанной всеми клятве, последний вернувшийся имеет право загадать желание, и вождь проигравшего племени обязан его исполнить. Радостные кличи стихли, настроение испортилось, а душегуб сделался очень тих. Его хитрость обернулась против него же самого. Он сыграл на руку врагу. Ухмылка стойко превратилась в грозный оскал, а Берта уперла руки в боки. «Каково же твое требование, Икинг? Ты можешь просить все, что угодно, вообще все», — напомнил главный судья. Бледный обжора душегуб нервно теребил меч. Оправдания ему не было, и он это знал. И винить за сложившееся положение он мог только себя. Суровые решительные лица бойбаб и хулиганов пылали местью. Воины вытащили оружие и похлопывали им по бедрам. Воздух наполнился злобой. Наверху над скалами кружили небесные драконы. Им-то без разницы, кого есть. «Так каково же оно, Икинг, каково твое требование?» — настаивал старый сморчок. Икинг долго-долго думал, глядя в открытое море. С историей такая штука, она имеет пакостную привычку повторяться. Если он поступит с обжорой так же, как обжора намеревался поступить с ними, ну, обжора всего лишь получит по заслугам. Но тогда месть пойдет на новый круг, и через 100 лет наследник обжора и потомок Икинга разыграют ту же самую трагедию заново. Стоит ли? Рано или поздно придется проститься со старыми недобрыми временами, так почему бы не сейчас? «Я требую», — медленно произнес Икинг, — «чтобы вождь обжора душегуб на следующем тинге» — это встреча всех местных викингских племен — «спел любовную песенку, одетой маленькой хорошенькой пастушкой». Пауза. Все уставились на стойко в ожидании. Вождь хулиганов был лиловым от ярости, лицо его было искажено жаждой крови, а рука дрожала от праведного гнева. Но через минуту чело стойко разгладилось, он убрал меч в ножны, откинул голову и громоподобно расхохотался.
«А это и впрямь будет смешно», — признал он, ласково похлопывая сына по спине.
«Очень смешно», — ухмыльнулась большегрудая Берта, огромные бицепсы ее перекатывались от веселья, «даже лучше, чем идея с ванной под штанниками». И племена хулиганов и бойбаб убрали оружие. Любовь к хорошей шутке прогнала ярость, трагедия вмиг обернулась комедией. Видите ли, история похожа на сцепленные друг с другом колесики, какие крутятся внутри тиколки. Происходит нечто неожиданное, вроде «ик». Колесики резко поворачивают и снова пускаются в путь, отстукивая время по-новому.
«Вот тебе обжора!» — заорал стойко обширный. «Мой сын загадал желание, и тебе просто придется его выполнить. Без обид, а?»
Обжора душегуб пожал стойкую руку, не в силах поверить свою удачу, он-то уже считал себя покойником. Перспектива стоять перед всем тингом в костюме хорошенькой маленькой пастушки отнюдь не приводила его в восторг. Вся гордость племени душегубов восставала при мысли об этом. Но в целом это гораздо лучше, чем быть заклеванным насмерть небесными драконами. А племя хулиганов расселось по кораблям и отправилось домой. Возвращаться на Олух теперь, когда они считали его потерянным навек... В собственных кораблях, нагруженных всеми их пожитками, было словно открывать остров впервые. Красивый такой островок под мерцающим звездным пологом. Может, на Олухе немного дождливее, чем хотелось бы? Ну, может, чуть ветренее, болотистее, скалистее, вересковее. Несомненно, где-то там, за горизонтом, есть земля, где и небо синее, и земля плодороднее. Но Олух был для хулиганов домом. Это, наверное, единственное, что имеет значение. Эпилог. Икинга кровожадного карасика третьего, последнего из великих героев викингов. Вот и вся история о моем плавании в новый свет. Я пересек тысячи и тысячи миль океана. Я умирал от голода и жары, я победил чудовище. Сражался в поединке, и жизнь моя висела на тончайшем волоске. В том походе я обманывал смерть бесчетное множество раз, а главное... Главное, я собственными глазами видел землю мечты, воображаемую страну, и обнаружил, что она не просто сон, она настоящая. Как бы нам ни казалось, мир не плоский, как блин, нет никакого водопада на краю, нет углов у шарика, на котором мы живем, боремся, смеемся, умираем. Мир круглый и не имеет конца. Я знаю, ведь я был далеко на западе и собственными глазами видел белые пляжи, роскошные зеленые деревья Америки. И все же я так и не ступил на ее берег. Я был так близко к ней. Проплыви я всего лишь, да не знаю, несколько сот ярдов. Я бы мог поставить ногу на американский песок, но я этого не сделал. Как было бы славно открыть Америку, основать там империю, навеки вписать свое имя в учебники по истории, чтобы маленькие школьники нараспев повторяли: «Америку открыл Икинг кровожадный, карасик третий». Но когда до Крайнего Запада было рукой подать, я повернул назад. Я отправился домой. Я выбрал тихий путь обратно в тень, пощадив память будущих поколений. Тебе, дорогой читатель, наверное, кажется, будто мой поход окончился неудачей. Ну, забраться так далеко, проделать длинный-предлинный путь, и в последнюю минуту, когда казалось, вот она, награда, только руку протяни, взять и не открыть Америку. Какое разочарование. Но для меня это не так. Много раз в своей жизни я шел в поход с одной целью, а достигал в итоге совершенно иной. А в том походе я впервые по-настоящему открыл себя и свою судьбу. Мы не были готовы строить новый мир. Как можно начать жизнь с чистого листа в новом свете, когда везешь с собой на корабле все беды, разочарования и несправедливости старого? Давайте на чистоту. Любая страна под управлением Норберта Сумасброда нажила бы себе все головные боли варварского архипелага быстрее, чем вы произнесете «полоумный псих с двусторонним топором». Зато тот поход помог мне понять, сколько всего устроено неправильно в нашем старом свете. Я проделал долгий-долгий путь обратно на внутренние острова с новой решимостью. Мальчик, вошедший в Великий Западный океан в день начала заплыва, очень отличался от мальчика, который вышел из прибоя 3 месяца 5 дней и 6 часов спустя. Я погрузился в воды Великого Западного океана и вынырнул оттуда другим человеком. Я всегда знал, что однажды займу место своего отца. Я никогда не хотел этого, даже злился на неизбежность. Мне казалось, мое предназначение вовсе не в этом. Теперь впервые в жизни мне действительно захотелось стать вождем. И не просто вождем, королем. Я впервые ощутил себя истинным наследником Чернобородого Оголтелого и понял, что стану таким наследником, о котором предок и мечтать не смел. Я хотел стать королем и основать новый свет, но не где-то в туманной стране, далеко за морями, а прямо здесь. Прямо сейчас, дома. Я сделаю варварский архипелаг местом, где сила перестанет равняться праву, где более слабые племена получат право голоса на тинге, где маленьким детям не надо будет каждый день бояться смерти от волчьих зубов, драконьих когтей, от голода или войны, где наглые громилы, вроде Смаркала или самого Сумасброда, будут подчиняться закону. И первым делом я, как король, навсегда запретил бы рабство в землях викингов. Рабское клеймо, тяжкое бремя, оно делало мою задачу еще трудней, но Тор правильно сделал, даровав мне клеймо. Я не мог его стереть, не мог забыть свое обещание, ведь клеймо оставалось при мне, несмываемое лиловое пятно чуть выше виска. Может, всем королям следует носить клеймо и помнить, что это им надлежит рабски служить своим народам, а не наоборот. Еще оно помогло бы им всегда помнить, каково быть ребенком, каково быть маленьким, слабым и беспомощным. Возможно, для читателей из будущего во всем этом нет ничего особенного или революционного, но не забывайте о дремучей дикости мира, в котором я вырос, и ничем не примечательный маленький рыжий мальчик, мечтающий о коренном переустройстве всей жизни, для того мира был невероятным исключением. В то время я не понимал, какую гигантскую задачу перед собой ставлю, какое грандиозное предприятие, куда более сложное, чем просто пересечь Великий Западный океан туда и обратно, я затеваю. Насколько проще было бы жить себе, поживать, как, к примеру, мой отец, пожимая плечами при виде несправедливости и закрывая глаза на все плохое, но это не мой путь. Моя история про нелегкий путь стать героем. Мы все в чем-то похожи на Норберта Сумасброда. Идея нового света помогает нам жить дальше, без нее никак. И во всех моих делах жила мечта о тех белых пляжах. Всю свою жизнь я боролся за создание нового света, лучшего мира, за то, чтобы мы в нем жили. Я старался подготовить нас, сделать достаточно хорошими, чтобы вернуться в прекрасную страну, которую видел давным-давно по ту сторону моря. Мы все еще не готовы. Может, мы не будем готовы никогда, но мы уже чуть ближе, чем во времена моей юности. Теперь я очень-очень стар, и мир, каким я его сделал, не нуждается в драконах. Они отступили под напором построенной мною цивилизации вместе с волками, берсерками и чудовищами моего детства. Но засыпая, из великого короля я снова превращаюсь в мальчишку и тайком пробираюсь на длинный-предлинный корабль. Он отплывает за океан и далеко-далеко, и паруса его, как драконьи крылья. Все дальше и дальше плывем мы в невообразимую даль. И если сон хороший, я снова вижу те белые пляжи, те зеленые деревья и синее-пресинее небо над головой. Всегда плыву, 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 и так никогда и не достигаю. Знаешь, слава не любит слабых, край заветный сияет ярко. Он встает из пучин, мы стремимся туда, нас ведет Тор, могучий и храбрый. И мы ступим на землю, что привиделось нам однажды давным-давно. Хо. Все это очень волнительно, но как Экинг собирается вечно держать в секрете клеймо раба? Если Смаркала прознает про него, Экингу никогда не стать вождем, не то что королем. И почему это у Рыбьенога как бы нет семьи? И неужели мы никогда больше не встретим безумного изобретателя Норберта Сумасброда? А как насчет Экингова заклятого врага Элвина Вероломного, которого мы в последний раз видели перед тем, как его проглотил огненный дракон, нырнувший затем в пылающие воды земного ядра? Меня не покидает пренеприятнейшее ощущение, что Элвин мог уцелеть в этом страшном приключении. Одному Тору ведомо как. Столько вопросов, и все без ответа.